Проповедь «Руководство». Эту проповедь брат Уильям Мэрион Бранхам произнес во вторник вечером 7 декабря 1965 года на банкете Международного общества предпринимателей полного Евангелия в Ковино-Болл в Ковине, штат Калифорния, США. Благодарю вас, брат Уильямс. Приветствую брата Солана и его жену, и всех представителей, находящихся сегодня вечером здесь, на этом банкете. Конечно, находиться здесь — это большая честь. Я с нетерпением ждал этого часа с тех самых пор, как мы направились в эту сторону. И я хочу поблагодарить ту леди, не могу вспомнить, как ее зовут, Билли только что мне говорил, которая передала мне коробку рождественских конфет, и только несколько минут назад он занес их в машину. Это сестра, не могу вспомнить, как ее зовут, она отсюда, из Калифорнии. Это был мой первый рождественский подарок, поэтому я благодарен вам за него. Так вот, сегодня вечером... Тусоне сейчас 10 минут 10, но здесь, кажется, только 10 минут 9, так что мы... Вообще-то, люди меня считают как бы многословным проповедником, так что я надеюсь... Спасибо. Такое... Здесь такие замечательные люди. Благодарю вас. Но я к сегодняшнему вечеру, наверное, уже почти все, что мог, отпроповедовал. Я так долго разъезжал от Шривпорта и по всей стране по дороге сюда, вечер за вечером, и, знаете, становишься немножко возбужденным и простываешь, и горло хрипнет. Я начал со Шривпорта. Я полысел, когда мне было несколько лет назад, и у меня есть паричок, который я надеваю, когда проповедую на севере, чтобы не простудиться. Я поехал в Шривпорт и забыл его. Я сильно простудился. Был такой сквозняк, никогда не предугадаешь. Его случайно выложили, а кожа еще нежная, и стоило только немножко вспотеть, как у меня хорошенько прихватило горло. Многие собрания пришлось отменить. Так что сегодня вечером я чуточку охрипший. Однако хотелось бы сказать, что мы чудесно провели время на собраниях по дороге сюда. Вчера вечером мы чудесно провели время с братьями в другом филиале. И там было много народа, и замечательная посещаемость, люди очень почтительные и приятные, так что мне очень приятно быть в кругах предпринимателей полного Евангелия. Это было... Я считаю, что у меня есть послание от Бога. Для некоторых людей это странновато, что я не могу ничего поделать с тем, что уже... Я просто должен быть таким, какой я есть, и мы... У меня нет намерения отличаться, просто я живу в пору перемен. Мы, пока строишь сплошную, прямую стену, все замечательно. Каменщики укладывают ряд за рядом, но когда нужно завернуть за угол, вот именно тогда, а мы строим не стену, мы строим дом, понимаете, так что эти повороты должны быть. Они были в период Мартина Лютера, Джона Весли и в пятидесятнический период. Сейчас это опять настало, так что мы... Трудно выстраивать углы, но я так благодарен за Богу, что, несмотря на то, что это было так жестко, люди отзывались на 100%, поэтому мы очень признательны. Благодарим каждого из вас. И теперь, прежде чем откроем книгу, давайте на минутку обратимся к автору, склонив головы. Дорогой Боже, сегодняшний вечер мы благодарны Тебе за привилегию знать Иисуса Христа, нашего Спасителя, Твоего Сына, и безвозмездное прощение наших грехов, и знать, что Его крови, покрывшей все наши грехи и наши беззакония, достаточно. Они полностью изглажены и брошены в море Божьего забвения. Его невеста предстанет на брачном ужине чистой, незапятнанной, чтобы выйти замуж за Сына Божьего. Как мы Тебе благодарны за эту всеобъемлемость и веру, которой знаем, что мы полагаемся не на свои заслуги, но только на Его заслугу, на то, что Он сделал для нас. Мы так признательны. Благодарю Тебя за успех этих братьев за границей, в тех странах, где люди алчут и жаждут Бога. Я молю, Господь, чтобы, если они снова туда поедут, эти дети, которых они привели в Царство, стали прабабушками и прадедушками детей, которых они тоже приведут. Даруй это, Отец. Благослови сегодня всех нас, и пусть Святой Дух даст нам все то, в чем мы нуждаемся. Закрой наши уста на все то, чего нам не следует говорить, и открой наши сердца для принятия того, что Ты нам скажешь, дарует, Отец. Во имя Иисуса мы молим. Аминь. Теперь давайте откроем в Библии небольшой отрывок, о котором я хотел бы сегодня какое-то время говорить. И он находится в Евангелии от Марка, 10 главе. И у меня был несколько лет назад, когда я выступал, мне даже не надо было делать записи, я все запоминал. И мне не приходилось надевать очки, чтобы прочитать из Библии. Но поскольку мне исполнилось 25, уже дважды, то мне как-то трудновато делать так, как умел раньше. И похож на старенькую машину, но я еще на ходу. Я хочу пыхтеть дальше, пока не отправлюсь на свалку, чтобы меня снова переплавили. Это обетование. Святого Луки, 10 глава. И начнем с... По-моему, я сказал 21 стих, если смогу его здесь где-нибудь найти. Я ошибся. Это Святого Марка. Прошу прощения. Святого Марка, 10 глава. И 20, начиная с 21 стиха, я хочу прочитать. Вернее, давайте начнем с 17 стиха. «Когда бы ходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, говоря, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим?» «Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Сказал, Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе недостает. Пойди, и все, что имеешь, продай, и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и последуй за Мною, взяв свой крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И пусть Господь благословит прочитанный отрывок из Его Слова. Так вот, сегодня вечером мы будем говорить на эту тему. Я хочу, чтобы мой отрывок назывался «Последуй за мной», а моя тема — «Руководство». Так вот, это необычно. Но в молитве я подумал, что, может быть, сегодня я так долго ездил, и каждый вечер было непосредственно то послание, которое у меня есть, о котором Господь дал мне говорить. Я подумал, что сегодня вечером в этом новом филиале я подойду к этому с другой точки зрения. И много раз мы говорили об этом, называли тему «богатый юноша». И многие служители здесь, мои братья, несомненно, разбирали ее с многих разных сторон. Я хочу сегодня попробовать подойти к ней совсем не так, как я это делал раньше. К этой теме руководства. Это... Запомните вот что. Каждый из нас, молодые или пожилые, при первом шаге, который вы сделали в жизни, кто-то должен был вести вас. Это так. И при вашем последнем шаге, который вы сделаете, кто-то будет вас вести. Кто-то должен вести. Бог уподобил нас овцам. А если кто-нибудь разбирается в разведении овец и в натуре овец, то он точно знает, что овца сама не умеет ориентироваться. Ее нужно вести. Даже в скотобойнях мы видим, что туда приводит овец, и на убоях ведет козел. Козел подводит их туда, и когда он доходит до конца огражденного прохода, он выпрыгивает, а овцы идут прямо на убой. Так что они... Мы видим, что овцы сами не умеют ориентироваться. Я помню, как у меня однажды был случай с одной... Я был егерем штата Индианы, я был в поле, и я услышал что-то, такой жалостный стон. И это был ягненочек, который потерял свою маму. И он не мог ее отыскать, и мать не могла отыскать этого ягненка. И я взял этого малыша на руки, и он тихонько прижался ко мне, и я шел туда, держа в руках этого малыша, и стонал. И я его тогда слышал. Он просто прижался ко мне головкой, и казалось, он знал, что я... я ему помогу. Я подумал, о, скала веков, укрой меня. Возьми меня на руки Господа Иисуса, и я буду просто довольным, ведь я знаю, что я отправлюсь домой, к моим родным. Я подумал, в конце моего жизненного странствования, просто принеси меня вот так на своих руках, Господь. Я знаю, что тогда я буду перенесен через реку туда, на другой берег, где не будет скорбей и болезней и прочего. И я буду с родными, которых я любил. И если вы изучите природу, природа очень показательна. Все, что я, на что я смотрю, и что Бог создал, Он создатель природы. Природа вращается в непрерывной закономерности. Все в природе происходит примерно одинаковым образом. Заметьте все, как я сказал, по-моему, вчера вечером, природа свидетельствует о Боге. Если бы у вас никогда не было Библии, вы все равно могли бы наблюдать за природой и познать, что эта Библия есть истина. Мне выпала честь побывать по всему миру. И я читал про различные эпохи, я видел разные религии, Магометан, и я читал Коран, и видел сикхов, джайнов, и Магометан, и буддистов, и кого угодно. Однако у них у всех философия, и книга вероучения, и книга законов, и прочее. Но наша Библия — это истина. И только наш Бог прав, потому что каждому из тех приходится указывать на какую-нибудь могилу, где до сих пор лежит их основатель, но христианство указывает на открытую могилу и может жить в присутствии того, которого туда положили. Он жив. Это не Бог, который был, это Бог, который есть. Не я был или я буду, но я есть. И вся природа действует в непрерывной закономерности, как я сказал, говоря о наших периодах в церкви, о которых сейчас у нас выходят книги, о том, почему я... мое издание о периодах церкви. И мы видим церковь, как она пришла в зрелость, выросла в точности так, как во всей природе. И на днях мы говорили о том, как солнце восходит утром. Это еще младенец, очень слабое, в нем совсем мало силы. И в течение дня оно становится все сильнее и сильнее. К 8 часам оно идет в школу, как мальчик или девочка. А потом, часам к 11, оно оканчивает школу и готово к своей службе. И затем, примерно к 3 часам, оно переходит от среднего возраста к старости, а потом к вечеру умирает. Разве на этом солнцу конец? Нет. На следующее утро оно снова поднимается, чтобы засвидетельствовать о том, что есть жизнь, смерть, погребение, воскресение. Понимаете? Видите? Мы наблюдаем за деревьями, как они растут и что они делают. Какое-то время назад я был в Кентукки. Я люблю охотиться на белок. И осенью я отправился туда с моим другом охотиться на белок. И было очень сухо. И любой, кто охотился на серых белок, знает, как трудно к ним подкрасться, когда листья вовсю трещат. И о, Гудини еще начинающий циркач убегач по сравнению с этими шустриками. Как они умеют убегать? Еще пытаться с 50 метров попасть в глаз, нужно очень хорошо поохотиться, чтобы добыть разрешенную дневную норму. Итак, мистер Вуд, мой друг, обращенный свидетель Иеговы, был со мной. И мы... Он сказал, я знаю тут одну ферму, где одного человека очень, как мы там называем, ложбинное место. Кто из вас знает, что такое ложбина? Так из какой же вы части Кентукки, а? И я как раз оттуда, как тот недавно в одном филиале, я должен это рассказать брату Уильямсу и остальным. Там сказали, теперь мы встанем и споем национальный гимн. А я начал, как далек мой старый дом в Кентукки. Никто мне так и не подпел, так что... А я больше никакого гимна не знал. И вот мы были... Брату Бранхаму передает записку от редакции. Так, хорошо, сэр. Пожалуйста, помолитесь за женщину, которая сейчас здесь. У нее из носа течет кровь. Давайте помолимся. Дорогой Боже, я прошу Тебя, Господь, Ты, великий исцелитель, и я прошу, чтобы Твоя благодать и милость коснулась этой дорогой женщины прямо сейчас и остановила кровь. Как верующие люди, собравшиеся вместе, эта леди пришла сюда насладиться Словом Господним и общением с людьми, и я прошу Тебя, Господь, прямо сейчас осудить врага и остановить кровь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И мы в это верим. Мы верим в это. Продолжу этот короткий рассказ, чтобы просто был определенный настрой, прежде чем перейдем к нескольким заметкам, которые я тут сделал, и к Писанию. Так вот, он сказал, «Ну, этот старик, мы поедем к нему. На его территории много ложбин». Он сказал, «Но он атеист». Он сказал, «Если...» Он просто обругал бы нас, если мы туда поедем. Я сказал, «Но тут у нас совсем нет белок. Мы жили в лагере 2 недели, и мы были грязные, заросшие бородой и все такое». Он сказал, «Ну, давай, давай съездим». Так что мы проехали немало километров, 30 километров. Я уже раньше бывал в той местности, провел 3 вечера на методистских собраниях на открытом воздухе, где Господь совершил великие дела. И среди методистов было сильное служение исцеления. И потом, мы заехали далеко за холмы, и лощины, и горные хребты, и просто надо знать Кентукки, чтобы понять это, в какие приходил забираться места. И двигаясь в том направлении, мы подъехали к дому. И там сидел пожилой мужчина, 2 пожилых мужчин сидели там в старых, приспущенных на лицо шляпах, и он сказал, вот он сказал, это тяжелый случай, сказал, слово проповедник он вообще ненавидит, и сказал, так что я сказал, ну, я лучше посижу в машине, иначе у нас вообще никакой охоты не будет. Я сказал, пойди и сам его спроси, можно ли нам поохотиться. Так что он вышел, начал приближаться, он заговорил с ним, а в Кентукки, знаете, всегда заходи и так далее. И так он пошел туда и сказал, я просто хотел спросить, можно ли нам немного поохотиться в вашей местности. Этот старик, сидевший там, лет 75, табачная масса стекает изо рта. Он сказал, сплюнул, спросил, «Как тебя зовут?» Тот ответил, «Моя фамилия Вуд». Он сказал, «А ты не родственник старика Джима, который раньше жил?» Тот ответил, «Да, я сын Джима», сказал, «Я Бэнкс, да?» «Ну», сказал он, «Старик Джим был честным человеком», сказал, «Конечно, можно». Он сказал, спросил, «Ты один?» Тот сказал, «Нет, там мой пастор». Он сказал, «Что?» Тот сказал, «Мой пастор в машине», сказал, «Он со мной охотится». Он сказал, «Вуд, не говори, что ты до того опустился, что тебе нужно везде таскать с собой проповедника». Так что по характеру он грубый старик. И так я подумал, что, знаете, лучше выйти из машины. И я вышел и подошел. И он сказал, «Это ты проповедник, а?» Я сказал, «Да, сэр». Он осмотрел меня сверху донизу, в крови белок и в грязи. Он сказал, «Я сказал, не очень на него похож». Сказал, «Ну это, в общем-то, по мне». И он сказал, «Знаешь, я хочу тебе кое-что сказать». Он сказал, «Я вообще-то атеист». Я сказал, «Да, сэр, я это понял». Я сказал, «Хотя я не думаю, что этим можно похвастаться, а вы?» А он сказал, «Ну...» Он сказал, «Не знаю». И он добавил, «Я скажу вам, что я думаю о вас, ребята». Я сказал, «Хорошо». Он сказал, «Вы не на то дерево лаете». А кто из вас знает, что это значит, а? Понимаете, это значит, что охотничья собака обманывает. Енота на дереве след проснул, понимаете? Он сказал, «Вы не на того напали». Я сказал, «Это дело мнения». И он сказал, «Ну, он сказал, смотри, видишь, там стоит старый дымоход, да? Я был родившись там 75 лет назад». И сказал, «Я прожил прямо здесь, на этих холмах все время, все эти годы». И сказал, «Я смотрел на небо, я смотрел туда и сюда. И за все эти 75 лет я уж точно видел бы что-нибудь похожее на Бога. Ты так не думаешь?» Я сказал, «Ну, все зависит от того, на что смотришь, чего ищешь». А он сказал, «Ну, он сказал, конечно, я не верю в то, что такое существо вообще есть. И я считаю, что вы, ребята, просто-напросто ездите и выманиваете у людей деньги, все такое. И вот так все происходит». Я сказал, «Что ж, вы американский гражданин, вы имеете право на свое собственное мнение». Он сказал, «Однажды я был услышавший об одном парне», он сказал, «с которым я бы точно, если бы у меня получилось поговорить с тем парнем, сказал, я хотел бы задать ему пару вопросов». Я сказал, «Да, сэр». Он сказал, «Это был проповедник, может, ты его знаешь», сказал, «Недавно он проводил собрание здесь, в Кэмпбеллсвилле, на церковном дворе, на открытом воздухе». И он сказал, «Не помню, как его зовут», сказал, «Он из Индианы». А я сказал, «Надо же, да, сэр?» И брат Вуд начал говорить, «Ну я, не говори этого». И так он сказал, я сказал, «Ну и что он?» Он сказал, «Ну...» Сказал он, «Пожилая женщина какая-то там на холме», сказал, «Знаешь, она умирала от рака». И сказал, «Мы с женой ходили туда по утрам поменять ей постель». Сказал, «Ее даже нельзя было приподнять, чтобы положить под нее судно». Сказал, «Просто приходилось вытаскивать подстилку». И сказал, «Она умирала. Она ездила в Луисвилл». И сказал, «Врачи признали ее безнадежной и сказали, что она умрет». А ее сестра пошла на то собрание и сказал, «Этот проповедник стоял там на платформе, посмотрел на слушающих, и назвал эту женщину по имени, и сказал ей, что когда она уезжала, она взяла с собой платочек и положила его в сумочку, и назвал фамилию этой женщины здесь, за 30 километров отсюда, и сказал, что она страдает от рака, как ее зовут и все, что она перенесла. Сказал, возьмите этот платочек и пойдите, положите его на эту женщину, и сказал, что эта женщина исцелится от рака. И сказал, в тот же вечер они приехали сюда, и сказал, честно говоря, таких ужасных криков я еще не слышал. Я подумал, что на вершине того холма выпустили армию спасения. Сказал, ну, я сказал, наверное, пожила сестра умерла. Сказал, мы, завтра мы пойдем и достанем телегу и довезем ее до главной дороги. И сказал, чтобы ее отвезли в похоронное бюро. И сказал, что мы ждали, нет нужды подниматься туда в такое позднее время. Сказал, подниматься на холм километра полтора. Сказал, мы поднялись сюда на следующее утро, и ты знаешь, что произошло? Я сказал, нет, сэр. Он сказал, она сидела там со своим мужем и ела испеченные яблочные пироги и пила кофе. А я сказал, «Вы серьезно?» Он сказал, «Так точно?» «О», — сказал я, «Мистер, вы, наверное, шутите». Он сказал, «Что меня беспокоит, так это... Как же тот человек, который никогда не был в этой местности, все это знал, видите?» А я сказал, «Ой, вы в такое верите?» Он сказал, «Ведь это правда». Я сказал, «Вы в это верите? Видите?» Он сказал, «Поднимись туда на холм, я могу это тебе доказать. Теперь уже он мне проповедует, видите?» Так что я сказал, Я взял яблоко, и я спросил, «Можно мне тут взять яблоко?» И я потер его в свою одежду. Он сказал, «Шершни все равно съедят, можешь и ты поесть». И потом... И тогда я сказал, «Ну, я откусил и сказал, «Это хорошее яблоко». Он сказал, «О, да». Сказал, «Знаешь что? Я посадил это дерево, о, каких 40 лет назад или когда-то тогда». Я сказал, «О, неужели?» «Да, сэр». А я сказал, «И каждый год...» Я сказал, «Я заметил, что у нас еще не было заморозков. Сейчас начало августа». Я сказал, «А листья на деревьях уже опадают, да, сэр?» «Это так, приближается осень. Думаю, что в этот раз осень начнется рано». Я сказал, «Да, сэр». Перевел на другую тему, понимаете? Он сказал... Я сказал, «А вы знаете?» Я сказал, «Странно то, что сок уже уходит из этого дерева». Я сказал, «И листья опадают, однако еще нет... Еще не было заморозков, которые погубили бы листья». А он сказал, «Ну...» Он сказал, «Какое это имеет отношение к тому, о чем мы говорим?» И я сказал, «Ну, мне просто интересно знать. Знаете, мама всегда говорила, дай корове достаточно веревки, и она сама себя удавит. Так что я просто дал ему предостаточно веревки». И так он продолжал дальше и сказал, «Ну да, при чем тут это?» Я сказал, «Знаете, Бог взращивает эти яблоки, и вы наслаждаетесь этими яблоками и листьями, и вы сидите в теньке и так далее. В осеннее время сок опускается, и я сказал, потом вновь поднимается в яблоках и листьях». И он сказал, «А, это просто природа, понимаешь? Это просто природа». Я сказал, «Ну, конечно, это природа». Я сказал, «Это природа, но кто-то должен управлять природой, понимаете?» Он сказал, «Теперь скажи мне, кто это делает?» А он сказал, «Ну, это просто естественно, это природа». Я сказал, «Кто же сейчас говорит этому листочку и...» Я сказал, «Ведь листочек опадает, потому что сок уходит в корни». «А что, если бы сок оставался в дереве всю зиму? Что бы было?» Ответил, «Дерево погибло бы». Я сказал, «А какой же разум опускает этот сок в корни, говоря, уходи сейчас отсюда, наступает осень, опускайся в корни и прячься, и остается внизу в корнях, как в могиле, а потом следующей весной снова поднимается, дает еще яблок и дает еще листьев, и так далее». Он сказал, «Это просто природа, она так делает». Сказал, «Погода, перемены, знаешь, начинается осень». Я сказал, «Поставьте ведро воды на тот столб и посмотрите, сможет ли природа опустить его в основание столба и опять поднять его. Видите? Видите?» «Ну, он сказал, может, что-то в этом есть». Я сказал, «Подумайте об этом, пока мы будем охотиться». А он сказал, «Ну». И он сказал, «Охотьтесь, где хотите». Я сказал, «Когда я вернусь, если вы скажете мне, какой разум опускает в корни сок этого дерева, который остается всю зиму и на следующую зиму возвращается, то я скажу вам, что тот же самый разум сказал мне про ту женщину там наверху. Сказал, тебе сказал?» Я сказал, «Так точно». Он сказал, «Неужели ты тот проповедник?» Я сказал, «А вы знаете, как его зовут?» Сказал, «Да». Я спросил, «Бранхам?» Он ответил, «Да, он». Я сказал, «Это так и есть, видите?» И вы знаете что? Я привел этого пожилого мужчину ко Христу прямо тогда, по его же свидетельству, а через год я там был и поставил машину во дворе, на ней был номер штата Индианы, они переехали, он умер. И так, когда я снова приехал, там стояла его жена, которая мне задала большой нагоняй. А я думал, что у меня было разрешение охотиться. И она вышла там, и она сказала, «Вы что, читать не умеете?» Я сказал, «Умею, госпожа». Она сказала, «Вы видели эти таблички? Охота запрещена». Я сказал, «Да, госпожа, но...» Я сказал, «У меня есть разрешение». «У вас нет разрешения», сказала она. И сказала, «За нами эта территория, территория чистится уже много лет». Я сказал, «Ну, про сестра, значит, я был неправ, приношу извинения». И сказала, «Никаких извинений, еще с индийским номером, и поставили здесь, нагле людей не бывает». Я сказал, «Можно мне объяснить?» Я сказал, она спросила, «Кто дал вам разрешение?» Я сказал, «Я не знаю, просто...» Я сказал, «Там на крыльце сидел пожилой мужчина, когда я был здесь в прошлом году, и мы говорили о Боге, понимаете?» И она взглянула, она сказала, «Вы брат Бранхам?» Я сказал, «Да, госпожа». Она сказала, «Простите меня, я не знала, кто вы». Она сказала, «Я хочу рассказать вам его свидетельство». В его последние предсмертные часы он поднял руки и прославил Бога, сказала, «Он умер в христианской вере и был унесен к Богу, видите?» Если они замолчат, то камни сразу возопьют. В природе нечто есть. Понаблюдайте за птицами, понаблюдайте за животными, понаблюдайте за всем, понаблюдайте за природой, понаблюдайте за голубком, как он летает. Как он отличается от других птиц, видите? У него нет желчи, он не может питаться, как ворона, понимаете? В нем нет желчи. Ему не нужно купаться в воде, потому что внутри него нечто есть, снаружи он очищается изнутри, понимаете? Так же и с христианином, так же и Бог представил себя в виде голубя, понимаете? Потому что и Иисус был представлен как агнец. В природе вы всегда увидите Бога, и Бог уподобил нас овцам, которых нужно вести. Вы тогда обратили внимание, какое-то время назад я говорил об этом проповедь, что голубь спустился на Агнца, чтобы вести Агнца, и он привел его на убой. Этот голубь. Так вот, если тот Агнец, этот голубь не мог бы спуститься на какое-нибудь другое животное, потому что у них, у обоих должна быть та же самая натура, понимаете? Если бы голубь присел на волка, а тот рявкнул бы или зарычал, голубь улетел бы. То же самое сейчас. При нашей раздражительности Святой Дух сразу взмахивает крыльями и улетает. Должна быть одинаковая натура. Птица небес, голубь. Самое кроткое животное на земле — агнец. Они подходят друг к другу. И когда Святой Дух сходит на нас и делает нас новыми творениями, тогда Он может вести нас. Но если мы попытаемся жить той же прежней жизнью, ничего не получится, просто ничего не выйдет. Так вот, наверное, вы делали самый первый шаг в своей жизни, говоря о руководстве. Наверное, с помощью рук пожилой доброй матери, возможно, эти руки уже неподвижны, где-то здесь на кладбище, но это были руки, которые вас придерживали, чтобы вы сделали первый шаг. Затем, после того, как мать научила вас ходить, и вы делали несколько шагов, потом падали и вставали, и вам казалось, что вы совершали такие великие дела. Далее, она передала вас школьной учительнице. И тогда она начала вести вас к образованию. Как и что вы должны делать, и как вы должны учиться, и так далее, и тому подобное. Затем, после того, как школьная учительница с вами закончила, тогда вас передали назад, за вас взялся ваш отец. А когда за вас взялся ваш отец, наверное, он научил вас работать, как быть успешным предпринимателем, как все правильно делать. Ваша мать научила вас быть домохозяйкой, готовить и так далее, и тому подобное. Потом, когда они с вами закончили, тогда за вас взялся ваш служитель или священник. Но сейчас кто ведет вас? Таков теперь вопрос. Так вот, сегодня мы все чем-то водимы. Обязательно мы водимы, заметьте. Теперь давайте посмотрим на этого молодого парня. Что на него влияло? Давайте посмотрим на этого молодого предпринимателя, как мы его называем, потому что он и был предпринимателем, он был очень успешным человеком. Давайте посмотрим на его руководителей. Наверное, во-первых, в детстве мать научила его поступать надлежащим образом. Отец сделал его очень успешным и, может быть, оставил ему наследство, потому что он сам был начальствующим. Вероятно, его отец умер, так что он стал предпринимателем. Он был... Давайте назовем его сегодня как бы предпринимателем-христианином. Или он был религиозным предпринимателем, думаю, лучше всего так сказать. Этот человек был религиозным, он вовсе не был атеистом. И мать научила его правильно поступать, жить, одеваться. Его отец обучил его прибыльному делу. и как стать преуспевающим человеком. Его бизнес был успешным, и отец с матерью выросли в церкви и определили его к священнику, а священник сделал из него очень религиозного человека, поэтому он был замечательным культурным человеком, он был замечательным парнем с хорошим характером. Если Иисус Христос посмотрел на него и полюбил его, то в этом парне было что-то неподдельное, верно? Ибо здесь в Библии сказано, мы видим в Марка, Иисус, взглянув на него, полюбил его. Да, Иисус, взглянув на него, полюбил его. Следовательно, в этом молодом парне, наверное, было что-то исключительное. У него был хороший характер и хорошая репутация. Он был хорошо воспитанным человеком, интеллигентным, умным, интеллектуальным, успешным в работе и религиозным человеком. У него было много хороших черт, которые выделялись настолько, что это привлекло внимание Иисуса Христа Спасителя. Но когда он столкнулся лицом к лицу, являясь успешным во всех остальных вещах, все шло хорошо, он был воспитан как нельзя лучше, достиг нужного уровня, интеллигентный, хорошее образование, успех. Он был умным, замечательным предпринимателем, наверное, принадлежал группе предпринимателей где-нибудь там в Палестине. Возможно, он принадлежал к общине предпринимателей, как у нас сегодня здесь. Несомненно, принадлежал, потому что предприниматели всегда общаются между собой, друг с другом. Потому что точно как птицам одного полета, им есть о чем поговорить. И если это религиозные люди, то они не хотят разговаривать о владельце бара и обо всех таких, потому что у них нет ничего общего. Мы должны иметь что-то общее, поэтому у христиан есть что-то общее с христианами. Грешники имеют что-то общее с грешниками. И общество, и кто бы это ни был, у них есть что-то общее. И этот молодой парень, наверное, принадлежал к общине предпринимателей. И он был очень-очень религиозным, потому что когда Иисус задал здесь вопрос, он сказал, «Я сохранил эти заповеди, всех соблюдал от юности моей». Это так, видите, он был правильно воспитан, правильно научен и все остальное. Но когда он лицом к лицу встретился с мыслью о вечной жизни, итак, я хочу, чтобы вы заметили, при всех этих качествах характера, он тем не менее знал, что не обладал вечной жизнью. Так вот, все наши общества, наши церкви, наше членство и все, чем мы так дорожим, наше американское общество и остальное, это очень хорошо, ничего против не скажешь. Это наше общество христианских предпринимателей, это замечательное место. Тут открыты двери для меня, для моих межденоминационных мыслей, что мы христиане. Никто, ни одна деноминация не может претендовать на нас, настоящих христиан, потому что вы принадлежите Богу. Деноминация придумана человеком, а христианство послано с небес. Но при всем том, что у нас есть, несмотря на то, как это хорошо, как мы хорошо собираемся, и какие у нас прекрасные собрания, и наше общественное понятие, однако, каждый из нас сталкивается лицом к лицу с вечной жизнью. И неважно, как успешно у нас идет бизнес, какие мы преуспевающие, и какие мы замечательные члены церкви, как мы работаем, как мы стараемся все делать правильно, все равно, если это не делается правильным образом, это напрасное поклонение Богу. Иисус охарактеризовал это таким же образом. Тут я на минутку приостановлюсь. Он сказал, «Напрасно вы поклоняетесь мне, уча заповедям человеческим, как учению». Теперь подумайте. Искреннее, честное поклонение Богу с искренностью сердца и все равно напрасно. Так оно началось с Каина в Эдемском саду. Поклонение искреннее, но было отвержено. Очень религиозное и все равно отвержено. В Шрифпорте на прошлой неделе, на позапрошлой неделе, на собрании предпринимателей, там на завтраке, где собралось несколько сотен людей, я 2.5 часа говорил на тему «Не пытайся делать Богу услугу, если это не воля Божья». Так вот, это звучит странно. Но мы должны устремляться в усмотренное Богом русло и в Божий способ действий, неважно, насколько мы считаем что-то правильным, все должно быть согласно Слову Господню, иначе это напрасно. Каин поклонялся, но это не было согласно Слову Господню. Фарисеи поклонялись, но не согласно Слову Господню. Именно в этой проповеди предпринимателям я учил этому. Давид, он хотел оказать Господу услугу, и он был прав в том, что он сказал. Он сказал, неужели ковчегу Господа следует быть там? Давайте принесем его сюда. А в временах царя, другого царя, которого он сменил, он сказал, это нехорошо. Они никогда не вопрошали Господу ковчега, но мы должны это делать. Так вот, это правильно, так им и следовало делать. Он сказал, мы должны взять к себе ковчег, и мы сможем вопрошать Господа, и это правильно. Он был в другой стране и сказал, мы должны принести его сюда и поставить его здесь, в нашем доме, и поклоняться Господу. Итак, заметьте, для этого он обратился не в то русло. Он посоветовался с пятидесятниками, и сотниками, и тысяченачальниками, посоветовался со всеми, с каждым из них, поскольку на это, казалось, была воля Господа, что это было по слову Господа. Иногда слово Господне нужно поставить на свое надлежащее место, иначе это будет не по воле Господа, понимаете? Итак, пусть это хорошо усвоится, и вы будете иметь общее представление о том, что я хочу сказать. Я не хочу, чтобы церковь пошла по таким стопам, как мы видели там в Англии. Мужчин с длинными волосами и накрашенными лицами. И извращенные. Нам такого не надо. Неважно, насколько это звучит религиозно, и сколько Элвис Пресли поет религиозных песен, он все равно дьявол. И я никого не сужу, но по их плодам узнаете их, понимаете? Он пятидесятник, но от этого ничегошеньки не меняется. Видите, ваши плоды свидетельствуют о том, кто вы такие. Даже если на него сойдет дух, он мог бы говорить на языках, он мог бы восклицать, он мог бы исцелять больных. А Иисус сказал, многие из них придут ко мне в тот день и скажут, «Господи, разве я не делал то и это?» Я скажу, «Отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда даже не знал вас, видите?» Мы должны быть настоящими, подлинными христианами, а мы можем стать такими только если разрешим этот самый вопрос о вечной жизни. Существует только одна форма вечной жизни, и она исходит от Бога. И Он предназначил каждое творение, которое будет ее иметь, точно так же, как вы были геном в своем отце. Вы были геном в Боге. Одним из Его атрибутов с самого начала, иначе вы там никогда не будете. Вы проросли в семя ложа своей матери. Ваш отец не знал вас, вы были в его чреслах. И когда вы прорастаете в семя ложа матери, тогда вы становитесь человеком и принимаете образ своего отца. Теперь вы можете с ним общаться, и то же самое у Бога. Если вы имеете вечную жизнь, в которую вы явились, естественная жизнь, физическая жизнь, она была от вашего отца. Единственный способ, как можно родиться заново, единственный способ, это должно быть от вашего небесного отца. Его атрибуты, все, кого отец дал мне, придут ко мне. Понимаете? Вы находитесь здесь, потому что ваше имя было помещено в книгу жизни Агнца еще даже прежде основания мира. Совершенно верно. Вы — ген, духовный ген вашего небесного Отца, часть Божьего Слова. Если это так, как я сказал, значит, вы были с Иисусом, когда Он был здесь, потому что Он и был Словом. Вы страдали вместе с Ним, умерли с Ним, были погребены с Ним и воскресли с Ним, а теперь восседаете в небесных местах в Нем. Обратите внимание, Давид думал, что все было в порядке, и он посоветовался со всеми этими людьми, и все они начали танцевать и восклицать и кричать, каких только религиозных проявлений у них там не было, но все равно это было не по воле Божьей. Идти и приносить Слово Божие назад в Дом Божий. Но видите, Бог всегда, во все века, действует одним и тем же образом. Его первое решение — это Его единственное решение, потому что Его решение совершенно. Он никогда ничего не делает, если прежде не откроет этого рабам своим пророкам. Это точно. Вот почему этот церковный период, в котором мы живем, никакая церковь, ни методисты, ни баптисты, ни пятидесятники, никто другой не смогут ввести эту церковь в невесту. Ответом на это должно быть Малахия 4, чтобы Бог послал пророка, которому будет открыто. Потому что это единственный способ. Наши церкви динаминизируют и превращают все в путаницу и неразбериху, точно как было всегда, и Бог всегда посылает пророков. И в той земле был Нафан, подтвержденный пророк перед Богом, а с ним даже не посоветовались. И они отправились туда, из-за чего честный человек лишился жизни и так далее, и взяли ковчег. Вместо того, чтобы положить его на плечи левитов, чтобы они его несли, они положили его на повозку, чтобы его везти. Совсем все перепутали. Видите, если они поступают согласно воле Божией и по Богом данному пути, то они всегда запутываются и уводят в какую-нибудь организацию, деноминацию, в какое-нибудь послание, и опять за свое, видите? Всегда так получалось. С тем же самым столкнулся и этот парень. Он пришел, он был членом, может быть, фарисеев или саддукеев, или какого-нибудь высшего общества того времени. Он был религиозным до предела. Он сказал, «Я соблюдал эти заповеди, которым я был научен с юности моей». Видите? Иисус полюбил его за это. Но он отказался от водительства. Он отказался принять настоящее руководство Иисуса Христа, который дал бы ему вечную жизнь. Обратите внимание, он верил, что действительно существовало нечто иное, чем то, что имел он, иначе он не сказал бы: «Учитель благой, что я теперь должен делать?» Понимаете, он хотел что-нибудь сделать сам. Так и мы делаем, мы хотим сами что-нибудь сделать. Дар Божий — это безвозмездный дар. Бог его вам дает, вы ничем его не зарабатываете, он предназначил его вам, и он у вас будет, понимаете? Заметьте, он знал о его существовании, он верил в него и хотел его. Но когда он столкнулся с тем, как он должен был поступить, это отличалось от его обряда, это было совсем другое. Он мог иметь при себе свои деньги и дальше принадлежать церкви, которой он принадлежал и так далее. Но Иисус это знал, и знал, что он купил эти деньги, он сказал: «Пойди, продай все, что имеешь, и раздай это нищим, и приди, возьми свой крест и последуй за мной, и будешь иметь сокровища на небесах». Но он не смог этого сделать. Другие руководители, которые у него были в юности, оказали на него такое влияние, что он отказался принять усмотренный Богом путь, который был Иисус Христос, единственный, кто владеет вечной жизнью, единственный, кто может вам ее дать. Не церковь может дать вам вечную жизнь, не ваш сосед, не ваш пастор, не ваш священник, не ваше вероучение. Только сам Иисус Христос может дать вам вечную жизнь, понимаете? Не важно, какие вы хорошие, что вы бросаете, что вы начинаете, вы должны принять личность Господа Иисуса Христа. А когда вы это делаете, Он есть Слово, тогда ваша жизнь полностью соответствует Слову, и оно проявляется для того периода, в котором вы живете. Ной должен был это сделать, чтобы Слово проявилось в его период. Так вот, что если бы Моисей пришел и сказал: «Мы знаем, что сделал Ной, мы возьмем слово Ноя, мы сделаем в точности так, как сделал Ной, мы построим ковчег и поплывем по реке Нил и выйдем из Египта». Ведь так ничего бы не получилось, понимаете? Тогда был другой период. Иисус не мог прийти с посланием Моисея. Лютер не мог прийти с посланием католиков. Весли не мог прийти с посланием Лютера. Пятидесятники не могли бы прийти с посланием периода Весли. И невеста не может сформироваться в пятидесятнической деноминации. Просто так не может быть. И это совершенно верно. Она уже организовалась и вырисовалась, и не сдвигается с места, точно как все остальные. Это шелуха, точно как жизнь поднимается через... Видите, тот писатель, как я говорил в один из вечеров, тот писатель, что написал эту книгу, и не потому, что меня так сильно критиковал, сказал, что я от дьявола, если такое существует. Итак, он сказал, что не верит Богу. Он сказал: «Этот Бог мог, сложив руки, сидеть и смотреть на тех мучеников в ранние века, притом утверждая, что имеет силу разверзнуть Красное море, и позволял, чтобы львы разрывали на куски тех женщин и детей и так далее, а потом сказал, что он любящий Бог». Сказал: «Нет такого существа». Видите, человек без вдохновения слова не способен его понять. Первое пшеничное зерно, жених, должен был упасть в землю для того, чтобы снова взойти. Так же и первая невеста, родившаяся в Пятидесятницу, должна была пережить те темные века, как любое другое семя, и быть погребенной, и они должны были умереть. С ними так должно быть. Но оно снова начало пускать ростки в Лютере. В первой реформации это не было похоже на то упавшее семя, но это был свет того времени. Потом из стебля перешел дальше в кисточку, в Весли, а из кисточки перешел в Пятидесятницу, в шелуху. Если заглянуть в пшеницу, когда она всходит, пшеничное зерно, кто выращивает пшеницу, пойдите, посмотрите, как эта пшеница формируется там внутри. Она точь в точь, как зерно. Но если возьмете пинцет, присядете и возьмете эту пшеницу и откроете ее, там вообще нет зерна, это только шелуха. А затем что? Она там сформировалась, чтобы содержать в себе зерно, понимаете? И вот первым делом жизнь вышла из стебля, чтобы войти в кисточку. Вышла из кисточки и вошла в шелуху. И выходит из шелухи и входит в пшеницу. Всего 3 стадии, видите? А затем пшеница образуется вне 3 стадий. Лютера, Весли, пятидесятников. Совершенно верно. Видите, несомненно, природа не сбивается. Смотрите, каждый раз, через 3 года после того, как приходило послание, посланное от Бога, они организовывались. А это длится 20 лет, и нет никакой организации, и не будет, понимаете? Теперь шелуха должна отслоиться, дать пшенице возможность полежать под солнцем, чтобы созреть. Послание снова возвращается в церковь, образует тело Иисуса Христа, точно как первую оригинальную церковь, которая ушла в землю. Так вот, видим вечную жизнь. Жизнь, безусловно. Стебель тогда нес себе жизнь. Конечно, нес. Но видите ли, когда появился стебель, и с ним было покончено, с организацией, жизнь сразу же перешла дальше. Весли оттуда вышла наружу, пошла, и посмотрите на них всех. Ведь большой стебелек не похож на зерно, но когда появляется пыльца, как на шелухе, точнее на стебле, пыльца на кисточке, она очень даже похожа на зерно. Но когда появляется эта шелуха, она почти что такая же. Разве Иисус не сказал «в последние дни» Матфея 24:24, «двое будут так близко, что были бы обмануты сами гены, предопределенные, избранные, если было бы возможно, почти как настоящее». Видите? Вот, в последние дни. Так вот, видите, сейчас время пшеницы, наступает время жатвы. Это не период Лютера, это не период пятидесятников, это период невесты. Как Моисей вызвал народ из народа, так и Христос сегодня вызывает церковь из церкви. Понимаете, то же самое в прообразе, ведет их в славную, вечно обетованную землю. Так вот, отвергнув эту зовущую личность Христа, неважно, пятидесятник вы, методист, лютеранин, кем бы вы ни были, вы должны... В этот период, ничего против них не говорю, вовсе нет, но в этот период, сейчас, вы должны принять, как они приняли свой период, личность Христа, который есть Слово. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью, и обитало среди нас вчера, сегодня и вовеки тоже. Евреям 13:8. Видите? Вы должны принять эту личность. Вечной жизни, той жизнью, которую имел Лютер, было оправдание. У Весли было освящение, добавил к этому. У пятидесятников было восстановление даров, которые туда вернулись, добавили к этому. Но теперь тело подходит к завершению, видите, три его фазы из этого. А когда наступает воскресенье, жизнь, которая жила в тех лютеранах, которая вышла, жизнь, которая жила в методистах и вышла, жизнь, которая перешла в пятидесятников, будет полностью восхищена от земли в теле невесты, который предстанет перед Иисусом Христом. Слава Богу! О, это потрясающе! Это истина! Мы завернулись за угол! Мы устремляем взор к небесам, ожидая пришествия верхнего камня на пирамиде, как мы сказали бы, его возвращение. Церковь вскоре должна быть воскрешена, и мы должны приготовиться. А это возможно единственным образом. Это не то, что говорить, ну, я принадлежу к ассамблеям, я принадлежу к единственникам, двоечникам, или кто бы это ни был, все остальные. Я принадлежу к Церкви Божией. Это еще ничего не значит. Наши отцы восклицали и танцевали. Все это очень хорошо, это было их время. Но сегодня вы сталкиваетесь не с организацией, которую они создали, а с продвигающейся дальше жизнью, которой является Иисус Христос. Этот молодой парень сделал то же самое. Те заповеди написал Моисей. Но видите, тот же самый Бог, который написал заповеди через своего пророка, он же и пророчествовал о грядущем дне. «Я воздвигну пророка, подобного мне, и будет, все, кто не послушает его, будут истреблены». Те, кто в деноминационной шелухе и кисточках, они должны продвигаться дальше к жизни. И сегодня не говорите, я пятидесятник, я принадлежу к этим, я принадлежу к всем. Это ничего не значит. Вы должны принять личность Христа, вечную жизнь. С этим сталкивается каждый из нас. Не забывайте этого. Видите, руководители оказывали на него такое влияние. Люди говорили, ну мы принадлежим к этим, и мы принадлежим к тем. И оказывали на него такое влияние. Но какое же это роковое решение отвергнуть руководство вечной жизни? Сейчас эта жизнь присутствует здесь. Это так, Святой Дух здесь, который есть Христос в виде Духа. Его Дух, помазание здесь. Еще немного, и мир уже не увидит меня, но вы увидите меня, ибо я буду с вами, даже вас, до скончания, до конца мира. Только Иисус может привести вас к этой вечной жизни. Ни церковь, ни деноминация, ни проповедник, ни священник, никто другой не сможет привести вас к ней. Вы должны быть водимы им. Единственным, кто может вас вести. Можете ли вы себе представить, чтобы Он повел вас прочь от Своего Слова, которым Он и является? А если Он есть Слово, и вы часть Его, то разве вы не будете частью Слова? Слово, на которое Бог хочет сегодня излить воды спасения, чтобы удостоверить его в этот день. Как апостолы удостоверили его, как Лютер, как Весли, как люди все времена удостоверили его. Сейчас другой период. Это Слово. В Слове написано все то, что мы видим сейчас происходящим. Это предсказано на этот час. Поэтому примите Иисуса Христа и дайте Ему привести вас к вечной жизни. Хотя он достиг, этот молодой парень, он достиг всего хорошего. В школе хорошо отличился. Раз он был хорошим мальчиком, он, несомненно, учился хорошо, как настоящий отец. В послушании своему отцу в работе он был хорошим. хорошим парнем, послушным своим родителям. Он был преданным своему священнику. Он был преданным своей церкви. Он был преданным заповедям Божьим. Но он потерял самое великое, ведь все остальное не имело для него особого значения, когда он отверг руководство вечной жизни Иисуса Христа. Заметьте, сегодня каждый из нас встречается лицом к лицу с этим руководством. Так же, как встретился тот молодой человек, мы, неважно, какие мы религиозные, вы можете быть католиком, вы можете быть баптистом, методистом, или можете быть пятидесятниками, или кем бы вы ни были, вы встречаетесь лицом к лицу с тем же самым сегодня, с вечной жизнью, то есть с принятием Иисуса Христа. Нам дана эта возможность. Когда-нибудь в жизни нам придется столкнуться с этим, точно как этому молодому человеку, потому что вы смертный, и вам дается возможность выбрать. У вас есть выбор. Бог сделал так, чтобы вы могли выбрать. Если Он предоставил Адаму и Еве свободный моральный выбор, чтобы они могли выбрать, причем они сделали неправильный выбор, и понимаете, Он может сделать для вас не больше того, что Он сделал для них. Он должен предоставить вам то же самое, чтобы вы могли выбрать или отвергнуть. У вас есть выбор. Давайте рассмотрим некоторые из них. У вас, как у молодого человека, есть выбор, иметь или не иметь образование. Этот выбор за вами. Вы можете просто не захотеть его иметь. Вы можете просто отказаться от него. У вас есть выбор в поведении. Тут мне придется немножко задеть, понимаете? Вы можете взять и начать растить волосы, и быть битлом или каким-нибудь таким неучем. Или женщины. Вы можете выглядеть прилично, по-человечески, или же стать одной из этих причудливых существ, которых мы видим на улице с глазами, накрашенными синий цвет и мокрыми прическами и прочим. Все это полностью противоречит Слову Божьему. Это абсолютно противоречит. Даже не вознести, вознесенная молитва не может быть принята. Это истина. Совершенно верно. Так в Библии сказано. Но что случилось с тобой, церковь? Ты так насмотрел с телевизора. Столько всего мирского, твоей старой адамовой натуре очень легко втянуться в это, чтобы вести себя, как все остальные. Позвольте мне еще раз это повторить. В кошере, при приношении искупления, во времена Моисея, когда Моисей выводил детей, 7 дней среди людей, не должно было быть ничего квасного. Все это знают. В Исходе. Не должно находиться в твоем стане вообще ничего квасного. 7 дней. Все 7 дней символизировали полностью все 7 периодов церкви. Понимаете? Ничего квасного. Итак, что это значит? Никакого вероучения, ничего мирского. Иисус сказал, если вы любите мир или дела этого мира, то любви Божией даже нет вас, видите? А мы пытаемся все перемешать. Так нельзя делать. Вы должны поверить только чему-то одному. Или вы поверите Богу, или поверите своей церкви, или поверите этому миру. Вы... Это нельзя перемешивать. И нельзя держаться за то старое, что делает другая церковь до вас. Необходимо принять послание часа. Он сказал, что осталось, не оставляйте до утра, чтобы не перешел в другой период. Сожгите это огнем. Уничтожьте. Ведь период, в котором вы живете, послание этого периода, оно должно быть взято из Писаний и подтверждено, и доказано Богом, что это Бог так делает. Тогда вы или примете его, или отвергнете его. Это вечная жизнь, руководство Святого Духа, ведущего его церковь. Мы могли бы на этом задержаться надолго, но пойдем дальше, будем потихоньку продвигаться дальше. Выбор вашего поведения. Вы могли бы перемешивать нельзя, вы ли за Бога или против Бога. И внешние выражения точно показывают, что внутри. Понимаете? Сорняк. Многие из вас считают, я получил крещение Святым Духом, я попаду на небеса. Это вовсе не значит, что вы попадете на небеса. Никак нет, можно получать крещение Святым Духом каждый час своей жизни и все равно быть погибшим и пойти в ад. В Библии так говорится. Видите, совершенно верно. Смотрите, вы внешний человек, у вас есть 5 чувств, имеющих связь с внешним телом. Бог дал вам 5 чувств, чтобы иметь связь не с Ним, а со своим земным домом, зрение, вкус, осязание, обоняние и слух. Потом внутри него у вас есть дух, и у него есть 5 выходов. Совесть и любовь и так далее. 5 выходов, с помощью которых вы имеете связь с духовным миром. Но своим духом, ваше физическое соприкасается с физическим, ваше духовное соприкасается с духовным. Но внутри всего этого у вас есть душа. А душа есть тот ген, который пришел от Бога. И как ребенок формируется в утробе своей матери, когда ребенок попадает в утробу матери, клеточка, она забирается в яйцеклетку. Там не формируется одна клетка человека, вторая собаки, а третья кошки, а другая лошади. Это все человеческие клетки, потому что они наращиваются от исходной человеческой клетки. И когда человек рожден заново от Слова Божьего, предопределенный к вечной жизни, названный избранным, Слово Божье будет поверх слова, слово на слово. Не деноминационное вероучение, а потом слово и вероучение. Из этого ничего не получится. В нем не должно быть этого квасного. Только одна вечная жизнь. Иисус Христос, Слово. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плоть и обитало среди нас. Друзья, вы кормите моих детей. Вы посылаете меня в мир, на миссионерские поля, чтобы нести послание. Я должен быть перед вами искренним. То, что я вижу, вы, может быть, не видите. Вот почему я здесь, чтобы постараться высказать вам. Это не потому, что я не люблю людей. Это наоборот, потому что я люблю людей. Исправляю. Когда я вижу, как церковь уклоняется, отмирает, говоря, ну мы сделали это, мы сделали то. А на церковь посмотришь и видишь их, из этого просто ничего не получится. Потом смотришь сюда в Библию и видишь, что в конце должно быть таким образом тепловатый ладикийский период церкви, выставляющий Иисуса Слово. Он не призывал, он не станет призывать никакую церковь. Он сказал, кого я люблю, всех я обличаю, я их наказываю. Берет слово и вдавливает его, и говорит, ты в этом не прав. Вот почему я люблю вас. Если ты откроешь дверь и впустишь меня, то я войду и буду вечерить с тобой. Не с церковью. Его уже выставили из нее. Она неминуемо попадет в Экуменический совет. Вот куда она отправилась. Назад прямиком в Рим, откуда она и пришла. И это точно. Я записал это на бумажке 25 лет назад или 33 года назад. И вот, пожалуйста. И кроме того, это написано в Библии поведением. Она шла назад. Ее невозможно спасти. Все кончено. Так и будет. Бог призывает отдельных людей. Я стою у двери и стучу. Если кто-нибудь, какой-нибудь человек, один человек из тысячи, может быть, один из миллиона, как я говорил несколько вечеров назад, когда Израиль вышел из Египта, вышло целых 2 миллиона, и только 2 миллиона, только один, 2 человека вошло. Один из миллиона. Вы знаете об этом? Халев Иисус Навин. И когда Иисус был на земле, они сказали, «Наши отцы ели ману в пустыне, мы соблюдаем традиции, мы делаем вот это, мы знаем, на чем стоим». Он сказал, «Я знаю, что ваши отцы ели ману в пустыне, и они все до одного были навечно отделены, они мертвы». Когда из самца или самки выходит сперма, выходит 1 000 000 яйцеклеток, выходит 1 000 000 зародышей, из всех этих маленьких зародышевых клеток, таких, если то ли это бык или человек, или кто бы это ни был, выходят целые миллионы зародышевых клеток, находятся в движении. Там внутри только один из тех зародышей предназначен к жизни, ибо там есть одна плодовитая яйцеклетка, которая с ним сойдется. Это так? Он сойдется только с одной яйцеклеткой, точно как вот это тело находится здесь, а зародыш приходит от Бога. Понимаете? И понаблюдайте, эта зародышевая клеточка пробирается среди всех остальных клеток, извивается вокруг них, проходит прямо мимо них, доходит туда, находит ту плодовитую яйцеклетку и забирается в нее, а все остальные умирают. Что если бы так было в сегодняшней церкви? Один из миллиона. Видите, как оказалось бы, тесны врата и узок путь, и немногие найдут его, потому что широк путь, ведущий к погибели, и многие пойдут им. Это правда, брат Бранхам? Я не знаю. Но я просто цитирую Писание, понимаете? Так вот, вы предназначены к жизни, вы ее видите. Если вам предназначено ее увидеть, если вам не предназначено ее видеть, то вы ее не увидите. Сказал, у них есть глаза, но не могут видеть, уши не могут слышать. Как ты должна быть благодарна, церковь? Как ты должна справиться во всем этом? Как ты должна гореть по Богу? Ведь ваши глаза взирают на то, что вы видите. Ваши уши слышат все то, что вы видите. Руководство! Зачем вы пришли сегодня сюда? Чтобы послушать вот такую проповедь? По всему миру церкви заклеймили меня как фанатика. Почему вы пришли? Святой Дух привел вас сюда, понимаете, видите? Послушать. Обрежьте, отрежьте от себя все мирское, примите руководство Иисуса Христа, иначе вы точно погибнете. Вы можете выбрать, как себя вести. Как вы ведете себя, это ваше дело. Вы можете выбрать себе жену. Вы идете, выбираете себе жену. Вы хотите взять кого-то в жены. Вы хотите взять ту, которая будет поддерживать вас. То, как вы хотите свой... Планируете свою будущую семью. Вы можете себе представить мужчину-христианина, который пойдет и возьмет в жены эту современную ракету. Видите? Вы можете себе представить, о чем же он думает? Какая же у него будет семья, если он берет с улицы какую-то стриптизершу, танцовщицу, прелестницу с эротического варьете, уличную проститутку. О, вы скажете, подожди-ка минутку. А как она одевается? Видите? Видите? Носит шорты и прочее. Она уличная проститутка. О, вы скажете, ну, брат Бранхам, о, такие короткие облегающие юбки, в которые вас будто втиснули. Уличная проститутка. И Иисус сказал, и всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, прелюбодействовался и в сердце своем. Тогда он должен за это ответить. А что она сделала? Она выставила себя. Кто виноват? Подумайте об этом. Вы скажете, другой одежды не производит, зато продают ткани и швейные машинки. Видите, никаких оправданий, а? Это точно. Я не хочу вас обидеть. Это не шутка. Это так говорит Господь из Писаний. Это именно так, друг. Я человек в годах. Мне совсем недолго осталось. Но я должен говорить вам истину. Если это моя последняя проповедь, это истина. Понимаете? Не надо, сестра, не надо, брат. А вы, ребята, держащиеся за вероучение и знающие, что Слово Божие подтверждается прямо перед вами, крещение Святым Духом, и это реальность, которую мы имеем сегодня, и при этом отвернуться от этого из-за своего вероучения? Как же вы можете быть Сыном Божьим и отрицать Слово Божие, предсказанное на эти последние дни, в которые мы живем? Как вы можете так делать? Как Библия может назвать это, как я рассказывал вчера вечером об одном царе, однажды на юге, когда у них было чернокожий парень был продан в рабство? Ведь у них был все равно, что рынок подержанных машин, получали на них купчую. Я был взволнован одним моментом, который я однажды прочитал, как один торговец пришел их покупать, и он сказал, «Так, я хотел бы...» Они были унылыми, их приходилось бить кнутом, заставлять их работать, потому что они были вдалеке от дома, их продали в рабство, и они в чужой стране, о которой они ничего не знали, и они уже никогда не вернутся домой, они были унылыми. Их приходилось бить, заставлять их работать. Но этот торговец проходил мимо одной плантации. Там был один молодой парень с выпеченной грудью, с приподнятым подбородком. Его не надо было бить. Он ходил гордый, он морально поддерживал всех остальных. Торговец сказал, «Я куплю его». Тот сказал, «Он не продается». «Нет, сэр, вы его не купите, потому что он не продается». Он сказал, «А почему же он так отличается?» Сказал, «Он что, начальник над всеми остальными?» Сказал, «Нет». Спросил, «Вы кормите его по-другому?» Сказал, «Нет». «Нет, он раб. Он ест там в камбузе со всеми остальными». Спросил, «Почему же он так отличается?» Тот сказал, «Я сам удивлялся, пока не выяснил. В Африке, откуда они родом, где их купили буры и привезли сюда, и продали в рабство. Там его отец является царем племени, хотя он и пришелец вдали от дома, но он знает, что он сын царя, поэтому он и ведет себя таким образом». Какой упрек? Христианству. Нам полагается представлять Бога и вечную жизнь. Есть только одна форма вечной жизни — это Бог. Только Он имеет вечную жизнь. А мы Его произведение, потому что мы гены Его Духа. Значит, нам, мужчинам и женщинам, следует вести себя, как нам сказано в Библии. Не уличные Изабели и организационные Рики, но порядочные христиане, сыновья и дочери Божьи, рожденные от Духа Божьего, проявляющие и распространяющие свет в наши дни. Совершенно верно. Как далеко нас от этого унесло, почему? То же самое, что сделал здесь этот парень. Он отверг, отказался от вечной жизни, потому что она стоила бы ему общественного положения, она стоила бы ему его роскоши и денег, она стоила бы ему общения в церкви, она много чего стоила бы ему. Он знал, чего она будет ему стоить, он был парнем сообразительным, и он понял, что он не смог бы заплатить такую цену, однако он подумал, я просто доверю своей религии и пойду дальше. Но в глубине сердца он знал, что в Иисусе Христе было нечто, что отличалось от тех священников того времени. И любое приходящее послание, истинное, рожденное послание от Бога, отличается от старого уклада. Недавно, когда пошло божественное исцеление, вы заметили, как за этим последовали подражатели? Видите? И они все до единого прямо в тех организациях остаются там. А кто-нибудь знал, что за этим должно было последовать послание? Ведь Бог нас не развлекает. Он чем-то привлекает наше внимание. А когда Он привлекает наше внимание, значит, у Него есть свое послание. Посмотрите вначале, когда Он пришел на землю и начал свое служение. «О, молодой Рави, мы хотим, чтобы ты побыл здесь, в нашей церкви. Мы можем... Приходи сюда, молодой пророк. О, ты нам здесь нужен, приходи сюда». Но однажды он встал и сказал, «Я, отец мой, одно». «Ого, он делает из себя Бога. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Он вампир». Нам такого не надо. А там сидели те апостолы, его оставили тысячи, но те апостолы были предназначены к жизни, он так сказал. Они не могли этого объяснить, они в это верили, они не отходили от этого ни на шаг, потому что сказали, никто не мог бы творить таких дел. Даже священники это знали. Никодим сказал, мы знаем, Совет Синедрион, что никто не может творить таких дел, если только этого не будет от Бога, видите? Петр в день Пятидесятницы сказал Иисусу из Назарета: «Муж, засвидетельствованный среди вас от Бога, Бог был с ним». Загляните в Писание, что обещано в Писаниях. Иисус сказал: «Исследуйте Писание, в них вы думаете, что имеете вечную жизнь, а они как раз свидетельствуют обо мне. Если бы вы знали Моисея, вы узнали бы меня, ибо Моисей писал о моем приходе, каким образом я приду». Он пришел как Сын Человеческий. Он приходит в трех именах. Как Бог, три, как Отец, Сын и Святой Дух, тот же самый Бог, просто три атрибута. Так вот, также оправдание, освящение, Лютер, Мартин и пятидесятники, то же самое, три атрибута, три стадии, три периода церкви, то же самое. Вода, кровь и дух. Всегда, если вникнуть, именно три элемента пришествуют телу. Это пришествует физическому рождению, символизирует духовное рождение. Рождается ребенок, первое, вода, потом кровь, а затем жизнь. Таким образом, вы входите в Царство Божие, таким же самым образом, видите? Именно так входит церковь, таким же образом, то же самое. Так вот, обратите внимание на эти три вещи. Бог сформировал свое, формирует свое тело. Итак, тут мы видим, что у вас есть право выбора. Вы выбираете девушку, на которой хотите жениться. Если она вас принимает, все в порядке. Затем еще одно. У вас есть выбор. Хотите вы жить или же вы не хотите жить? Вы сейчас выбираете жизнь или смерть. Вы можете жить. У того парня был такой выбор. Он был успешным во всем остальном. Религиозный человек, но он знал, что когда это... Он сказал так о самом себе. Я соблюдал все эти заповеди с юностью моей, но знал, что у него не было вечной жизни. Понимаете? И у него был выбор принять ее или отказаться от нее. И он ее отверг. Это была самая роковая ошибка, которую он только мог сделать. Все остальное не считается. Нет, не считается, если не сделаешь этот выбор. Итак, давайте проследим за его выбором и посмотрим, к чему он его привел. Посмотрим, что он выбрал. Смотрите, он был богатым человеком, он был предпринимателем, он был начальником, и он был религиозным человеком. Все это было. Сегодня мы сказали бы: «Ой, он настоящий методист, или баптист, или пятидесятник. Это парень, что надо, очень хороший парень, замечательный. Ничего против него не скажешь, дружелюбный, приятный». Общительный, все такое. Никакого непристойного поведения. Он, наверное, не курил, не пил и не бегал на представления и танцы. И все, что мы сегодня перечислили бы, как мы оцениваем христианина. Но это еще не вечная жизнь. Не об этом мы говорим. Возможно, он был верным своей церкви, в которой он, наверное, был. Но видите, и к чему это его привело? К большой популярности. Скажем, что он был проповедником. Он мог быть, иметь лучшую церковь. Он мог быть пресвитером штата или епископом. Понимаете? Это ведет к популярности, и это привело его к богатствам и к славе. Может произойти то же самое сегодня, если у вас замечательный талант пения. Я подумал об этом молодом человеке, который тут недавно спел песню, ведь он отдал его дьяволу, а теперь он забрал его обратно. И как он отличается от Элвиса Пресли и тех людей, Пэта Бун и подобной компании, Эрни Форда, от тех ребят, замечательные певцы, и берут свои таланты, данные Богом таланты, и используют их, чтобы вдохновлять дела дьявола. Верно. Известные певцы продают данные им Богом таланты ради славы в этом мире, чтобы стать кем-то. Как можно стать еще кем-то большим, чем быть Сыном Божьим, чтобы кого-то из себя представлять? Мне не важно, даже если вы владеете всем городом, всем миром, но не приняли руководство в вечной жизни Святым Духом Христа, то как вы будете... Кто вы вообще такие? Вы мертвые, смертные, мертвые в грехе и преступлениях. Будьте сколь угодно религиозными, будьте сколь угодно верными церкви, будьте хоть проповедником, если хотите быть за кафедрой, но если отвергнете, вы умрете. У него был большой успех. У него был большой успех здесь, в этой жизни, конечно. Мы видим его, если обратить внимание, затем мы видим этого парня, что он пошел... Мы тут следим за ним, и мы видим, что он стал очень успешным. И мы следим за ним в Библии. Мы замечаем, что он... Мы видим, что он был богатым человеком. У него были такие огромные здания, он принимал в гости судью и мэра города, или еще кого-то. Он был наверху на крыше, у него проходили большие банкеты, и вокруг него много официанток и женщин, девушек и всего остального. А у ворот лежал нищий по имени Лазарь. Он сметал на него крошки. Мы знаем эту историю. Впоследствии он стал еще успешнее. Точно, как в сегодняшней церкви. Один сидящий здесь предприниматель говорил мне прямо здесь, в Калифорнии, что церковь указывает профсоюзу, что делать. Видите, церковь и государство снова сойдутся. Это скоро нагрянет. Видите, вы прямо там, и не зная этого, вы принимаете клеймо зверя. Если вы покупали хоть одну из моих пленок, то достаньте эту, когда я запишу ее по приезду домой, по следам змея. И вы увидите, где все это. Увидите, чем это заканчивается. Поеду сейчас домой проповедовать, если Господь позволит. Это на часа 4, так что я не смог бы сделать это на одном из таких собраний. Не надо поехать туда, где церковь терпит меня. Так долго, терпеливо, заметьте, но теперь... Можете послушать эту пленку когда-нибудь у себя дома. Обратите внимание, вот на что. Теперь мы выясняем, что у него был огромный успех. Позже мы видим его, что у него было еще больше успеха, пока он не сказал, «У меня столько всего есть!» О, из него действительно получился бы настоящий современный парень, не так ли? Даже мои житницы переполнены, они ломятся, и у меня столько всего, что я сказал, «О, душа, покойся!» Но что он сделал вначале? Он отверг руководство Иисуса Христа. Его церковь, его интеллектуальность, его образование, и все привело его к успеху. Все евреи любили его. Он давал им, помогал им, возможно, он сделал одно, другое, третье. Но вы видите, он отверг руководство Иисуса Христа в вечной жизни. И это в Библии сказано, он сказал, «Безумный, в эту же ночь возьмется душа твоя». И затем, в следующем месте мы находим, что он в аду поднял глаза и увидел того нищего, которого он прогнал на улицу на лоне Авраама. Какая роковая ошибка! Ведь у церквей по-своему было все в порядке, но у них все равно не было вечной жизни. Это напоминает мне о проповеди, которую я тут недавно говорил. Фильтр мыслящего человека. Возможно, оно у вас есть. Я ходил по лесу, охотился на белок этой осенью, и я посмотрел вниз, и, конечно, я не могу назвать эту сигаретную компанию, вы ее знаете, и там лежала пачка из-под сигарет, и я просто прошел мимо нее, высматривая в лесу, и я увидел лежащую там пачку, и я опять оглянулся назад, там было написано «фильтр мыслящего человека», «вкус курящего человека». Я просто зашагал дальше по лесу, и Святой Дух сказал, «Повернись и подбери ее». Я протянул руку и поднял ее. Фильтр мыслящего человека. Вкус курящего человека. Я подумал, эта американская фирма продает замаскированную смерть своим же американским гражданам. Фильтр мыслящего человека? Вы и вкус курящего человека? Я был на всемирной выставке, где был Юл Брайан или те... Брайнер и другие, когда он брал все эти пробы, он положил одну сигарету, протянул по мрамору и снял никотин и нанес его на спину крысы, белой крысы. И через 7 дней она была так изъедена раком, что не могла ходить. И они сказали, знаете, говорят фильтр. Сказали, это уловка. Чтобы продать побольше сигарет, нужно определенное количество никотина, чтобы удовлетворить этого беса. Верно. А когда берешь сигарету с фильтром, то нужно сигареты 4 вместо одной. Это уловка, чтобы продать побольше сигарет. Не может быть дыма, если нет смолы, а из-за смолы у вас рак. Видите, что это такое? И слепые американцы, которые ждут, что им покажут какой-нибудь фокус, они на это попадаются. Этого нельзя делать, это смерть. В каком направлении не пойдешь, куда не подашься, там смерть. Фильтр мыслящего человека. Мыслящий человек вообще не курил бы. Это так? Если он вообще о чем-то думает. И я подумал, что это как раз можно применить и к церквям. Понимаете? Я думаю, есть ли у Бога фильтр? Да. И у каждой церкви есть фильтр. Верно. Они фильтруют входящих туда. И они также впускают много смерти. Как можно деноминацию пропустить через Божий фильтр? Как это возможно? Как можно женщину с короткой стрижкой пропустить через этот фильтр? Скажите мне. Как через него можно пропустить женщину, носящую брюки, тогда как для нее мерзость надевать мужскую одежду? Видите, Божий фильтр сразу же задержал бы ее, он не дал бы ей войти. Но у церкви есть свои собственные фильтры. Так что я говорю, что есть настоящий фильтр мыслящего человека. Это Божье Слово, и он по вкусу святого человека. Верно, святого человека, не церковного человека, но по вкусу святого человека, потому что это чистое, святое, непорочное Слово Божье. Есть настоящий фильтр мыслящего человека и член церкви. Я советую тебе воспользоваться именно им, потому что она впускает этот мир, а один его комок — это смерть. заквашивается один комок, точнее, одна небольшая закваска квашится тесто, кто отнимет от этого одно слово или добавит к этому одно слово, участие того будет отнято из книги жизни. В Эдемском саду, что стало причиной смерти и всех этих скорбей, всех страданий, всех умирающих детей, всей предсмертной хрипоты в горле, всех сирен скорой помощи, всех больниц, всех кладбищ, то, что Ева усомнилась в одном слове, не во всем, оно было просто искажено. Так вот, Бог сказал, что человек там должен был соблюдать каждое слово Божье. Вот это в начале Библии. В середине Библии пришел Иисус, и Он сказал, «Не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих, не только к частью, а каждым». В конце Библии, Откровение 22, Иисус засвидетельствовал о самом себе. Откровение Его Библии – это Иисус Христос. И Он сказал, «Кто отнимет отсюда одно слово?» Или добавит к нему одно слово, участие того будет отнято из книги жизни. Так вот, пройдите через этот фильтр мыслящего человека, и когда выйдете оттуда, у вас будет вкус святого человека. Верно, у вас будет святой вкус. Сестра, носящая такую одежду, подумай об этом. Ты скажешь, я непорочна перед своим мужем, я непорочна перед своим парнем, я добродетельная девушка, но как насчет того грешника, который на тебя посмотрел? Когда он будет отвечать за прелюбодеяние, кто это сделал? Видишь, ты будешь виновна, ведь это написано в слове, так что это... Понимаете? О, будь здравомыслящей женщиной, будь здравомыслящим. Вы можете сказать, а может, а что, если действительно окажется таким образом? Он так сказал, и ни одно слово не может не исполниться, понимаете? Недавно один великий человек сказал мне, позвал меня в свою комнату, сказал, «Я возложил на тебя руки, брат Бранхам, ты губишь свое служение, проповедуя о таких вещах». Я сказал, любое служение, которое губится Словом Божьим, следует погубить. Понимаете? Он сказал, я возложил на тебя руки, сказал, ты был послан молиться за больных. Я сказал, брат, ты веришь во все это? Он сказал, ну нет, это же не наше дело. Я сказал, тогда чье это дело, а? Но он сказал, это дело пастора. Я сказал, посмотри на собрание, ага. Понимаете? Верно. Видите? Каждый год я езжу и проповедую обо всем этом, и я думаю, они уж точно это понимают. В следующем году я опять приезжаю, а там еще хуже, видите, верно? Это говорит о том, что много призванных, но мало избранных. Руководство — это Святой Дух, друг. Он поведет тебя и наставит тебя на всю истину, когда придет Он, Святой Дух. Теперь подумайте об этом. Возьмите фильтр мыслящего человека, это Библия, не свое вероучение, не свою церковь. Вы погибнете. Возьмите фильтр мыслящего человека. Вот о чем не подумал этот парень. Он взял фильтр церкви. Он стал популярным, великим человеком. Но в аду он поднял глаза, находясь в мучениях. Итак, возьмите фильтр мыслящего человека, Иисуса Христа, Слово, и вы пожелаете иметь вкус святого человека, потому что Он его удовлетворит. Если в вас находится Святой Дух, то Он его удовлетворит. Если Святого Духа там нет, вы скажете, «А, я не думаю, что это имеет какое-то значение». Посмотрите, что вы сразу сделали. То же самое сделала Ева. Вы опять в таком же самом положении. Так вот, продвинемся чуть дальше. Давайте возьмем... Не будем больше об этом человеке, который не использовал фильтр мыслящего человека. Он отказался принять руководство Иисуса Христа в вечной жизни. Теперь давайте возьмем другого богатого молодого предпринимателя, начальника, с такой же возможностью, которая была у этого человека, и принять его... Он принял руководство Христа. Так вот, в Библии есть два таких человека, о которых мы поговорим. Мы видим, что один отверг его. Теперь возьмем другого человека, еще одного богатого, молодого предпринимателя и начальника. И он принял руководство. В Писаниях нам говорится об этом парне. Если хотите это пометить, в Евреям 11:23-29. «Верою Моисей отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел переносить страдания Божьи, почитая поношение Христова большими для себя сокровищами, нежели все египетские сокровища». Видите, он принял вечную жизнь. Моисей почел поношение Христова большими сокровищами, чем все сокровища этого мира. Моисей почел это за самое великое, а этот богатый человек нет. И Моисей был богатым, молодым начальником, который стал бы фараоном. Он был сыном фараона и был наследником престола. И он взирал на невозможное, на горстку месильщиков грязи, на горстку рабов. Но верою он видел обетование Божье через Слово, что его народ будет страствовать на чужой земле 400 лет, но будет выведен могучей рукой. И он почел это. Аллилуйя! За большее богатство, чем все египетские сокровища, ибо он оставил Египет, не зная, куда идет. Он был водим Христом. Он оставил. И он был одной ногой на престоле, и он мог бы стать следующим фараоном в Египте, но он почел поношение Христова, поношение, называться чудаком, называться фанатиком, встать вместе с месищиками грязи и фанатиками, потому что он увидел, что тот час, что Писание, исполнение которого было обещано, исполнялось именно тогда. О, церковь, пробудись! Разве вы не видите то же самое сегодня? Тот обещанный час уже наступил при нас. Почитайте поношение Иисуса Христа большими богатствами, чем все общение с кем-либо, то ли с отцом и матерью, церкви, с кем угодно. Следуйте за руководством Духа. Давайте немножко проследим за этим Христом, несколько, точнее, за этим Моисеем, что я проследил. Проследим за его жизнью. Во-первых, когда он решился взять на себя поношение Христова и оставить свое образование, оставить всю свою мудрость, он был научен всей мудрости египтян, и всю свою популярность, свой престол, свой скипетр, свое царствование, свою корону, все, что у него было, он все это отверг. А тот другой парень возжелал этого и отказался от Христа, а этот человек отказался от того и принял Христа. И что сразу же произошло? Он должен был отделиться. Аллилуйя! Это слово означает «хвала нашему Богу». Очень плохо, что мы его забываем. Он отверг престолы и популярность. Он мог бы брать молодых девушек, жен сотнями, и он мог бы иметь скипетр при... И Египет правил миром. Весь мир лежал у его ног. И он был наследником всего целиком и полностью. Но поскольку он смотрел в Писание и видел, в какое время он жил, и знал, что в нем было нечто, то предопределенное семя Божье начало действовать. Мне не важно, какими вы могли бы быть популярными, или какими вы могли бы быть такими-то. Вы могли бы быть пресвитером, вы могли бы быть пастором, вы могли бы быть одним, другим и третьим. Но если этому Слову вечной жизни было предназначено Словом Божьим находиться в вас, и вы видите, что это уже совсем близко, то оно начинает действовать. Приходит в движение вот так, начинает выявляться, начинает это понимать. И он отказался называться сыном дочери фараоновой, потому что он почел поношение Христова большими сокровищами, чем все богатства Египта или этого мира. Он почел это. Взгляните, что он сделал. Он последовал за этим. Он сразу же был изгнан из своего народа, от тех людей, которые раньше любили его. Это может стоить вам всего, что у вас есть. Это может стоить вам семьи. Это может стоить вам дружбы. Это может стоить вам вечеринок и посиделок. Это может стоить вам место в Киванисе. Это может... Я не знаю, чего это вам будет стоить. Но это будет стоить всего, что является мирским или принадлежит этому миру. Вам придется отделиться от всего мирского. Вам придется это сделать. Моисей все отложил в сторону и пошел в пустыню с палкой в руке. Аминь! Проходили дни один за другим. А считал ли он, что сделал ошибку? Нет. Очень часто люди стартуют и говорят, «О, я это сделал, слава Богу, я это вижу, а стоит кому-нибудь посмеяться над вами и высмеять вас». Наверное, я был неправ. Он сказал, «Те, кто не может выдержать наказание, это незаконорожденные дети, а не дети Божьи, видите? Они эмоционально возбуждены, понимаете? Семени, о котором я только что говорил, той души, там не было с самого начала, она была помазана Духом, и он совершал всевозможные вещи. О, вы, они... И когда помазан ваш Дух, вы можете... Это настоящий истинный Святой Дух, и все равно вы можете быть дьяволом. О, вы скажете, брат Бранхам, лжепророки. В Библии сказано, в последние дни будут лжепророки. Иисус сказал, восстанут лжехристы. Не лжеисусы. Никто не стал бы об этом утверждать. Но лжехристы. Христос означает помазанные. Ложно помазанные. Они помазаны, но по сути они обманщики. И совершают великие знамения и чудеса. Говорят на языках. Танцуют в духе. Проповедуют Евангелие. Иуда Искариот это делал. Симеон, или нет, прошу, Каяфа пророчествовал, Валаам, лицемер, безусловно, совершали всякие знамения, все религиозные действия. Но понимаете, посадите семя сорняка и семя пшеницы на одной грядке и полейте их водой, помажьте их, они оба будут радоваться. Они оба будут расти благодаря ей, той же самой воде. Солнце светит на праведных и неправедных, и дождь падает на праведных и неправедных, но по их плодам узнайте их. Как же вы можете оставаться в несоответствии со Словом? Аминь. Понимаете, что я имею в виду? Вода падает на праведных и неправедных, помазывает их. Иисус сказал, они придут ко мне в тот день и скажут, «Господи, Господи, разве я не изгонял бесов? Разве я не пророчествовал? Разве я не совершал великие дела во имя Твое?» Он скажет, «Вы делаете ли беззаконие? Отойдите от меня, я даже не знаю вас. Идите в вечный ад, приготовленный для дьявола и его ангелов». Видите, какое слово? Ложные. Напрасно поклоняются. Напрасно стараются. Зачем вы это делаете, когда это можно не делать? Зачем брать заменитель, когда небеса полны истинного? Понимаете? Вам не надо это делать. Так вот, мы видим Моисея, помазанного. Ничто не могло повернуть его назад. Его же братья отвергли его. Это его не остановило? Он пошел прямиком в пустыню. И однажды он встретился там с Богом лицом к лицу, когда огненный столб находился в кусте. Сказал, «Моисей, сними свою обувь. Земля, на которой ты стоишь, святая, ибо я услышал вопли народа моего». И я услышал их стенами, и я помню мое обетование в Слове. И я сойду, я пошлю тебя туда вывести их. Конечно, он встретился с Богом лицом к лицу. Он разговаривал с ним, он получил от Бога поручение. Бог опять пришел в тот же самый огненный столб и подтвердил этого пророка, стоящего там на горе, чтобы доказать, что так и было, когда он совершал своими руками всевозможные чудеса и прочее. О, там были подражатели, о, еще бы! Там стояли я в Риане и сделали то же самое, что те сделали. Но кто был оригиналом? Видите, откуда это началось? Пришло ли это от слова? Настал ли тот час? А вы знаете, что то же самое опять обещано в последние дни? Как и я в Риане противились Моисею, так и эти люди, извращенные умом, относительно истины. Видите, в последние дни и делают то же самое, всему подражают, в той же самой канаве. Свинья идет в свою грязь, и собака на свою блевотину. И вы, пятидесятники, которые выше всех организаций, много лет назад и прокляли их, ваши отцы и матери, а вы опять повернули назад и сделали то же самое, что сделали те, и теперь та же самая грязь и блевотина. Видите, если церковь стошнила от этого в раннем пятидесятническом периоде, то сегодня ее тоже от этого стошнит, понимаете? Однако так должно быть, эта шелуха должна появиться. Не могут быть только кисточки, должна появиться шелуха, понимаете, носитель. Так вот, мы живем в последние дни. Обратите внимание на все, обещанное на этот час. Взгляните, как этот Моисей был подтвержден, знал, когда он пришел туда, некоторые из его же братьев обратились против него, захотели создать организацию. Они сказали, ты ведешь себя так, будто только ты среди нас святой. Все собрание свято, сказал Корей Дафан. Давайте выберем человека и сделаем что-нибудь. Моисей, он, я ему сочувствую. Он пошел и сказал, Господь, пал пред жертвенником и сказал, Господь. Бог сказал, отделись от них, мне это надоело, просто разверз землю и поглотил их. Видите, он знал свое поручение. Бог не имеет дел с организациями. Он имеет дел с группами. Он имеет дел с отдельными людьми. Верно, всегда. Не с группами, а с отдельными людьми, с одним человеком. В последние дни он сказал, я стою у двери и стучу. И если кто-нибудь, не какая-нибудь группа, кто-нибудь услышит мой голос, я, и услышит меня, я войду к нему и буду вечерить. Видите, если кто-нибудь сможет услышать, как этот микрофон смог бы сейчас воспроизвести мой голос, если бы он не был так устроен? Я мог бы кричать в эту доску, что есть мочи, и ничего бы не было. Потому что это предназначенный, устроенный, созданный микрофон. И если Слово Божье в вас, от предназначения Божьего в вас, мои овцы слышат мой голос, они знают мой клич, за чужим не пойдут. Видите? Прежде должно быть это. Все, кого Отец дал мне, они придут. Каждый из них, видите? Так вот теперь, он подходит к концу жизни. Он прошел только... Заметьте, когда он подошел к концу пути, и мы сейчас заканчиваем, потому что уже поздновато, без 25 минут 10. Обратите внимание, дома сейчас рано, примерно в 2-3 часа мы начинаем говорить, слушай, становится уже поздновато, понимаете, видите? Но я много раз проповедовал по вечерам допоздна. Павел проповедовал это же самое Евангелие в свое время, и один молодой человек упал со стены и разбился. И Павел с тем же самым помазанием и с тем же самым Евангелием распростерся над ним своим телом, и он вернулся к жизни. Они были заинтересованы, образовывалась церковь, нечто происходило. Заметьте, что тут произошло. Моисей, когда он пришел, этот богач, когда он пришел, молодой начальник, о котором мы говорили, очень религиозный и принадлежал к церкви, и все такое, замечательно образованный, замечательный предприниматель и все такое. Когда он подошел к концу пути, он закричал, «Некуда шагнуть! Где же его руководство?» Им руководил его церковь, которая мертва. Им руководил этот мертвый мир. Ему не во что было войти, как только в то, что ему приготовил этот мир, в ад. Но вот Моисей, верный слуга, который почел поношение Христова большими сокровищами, чем все богатства Египта. Он подошел к концу пути, 120-летний старик, поднялся на гору. А он знал, что ему предстояла смерть, и он посмотрел на обетованную землю, и он взглянул, и там около него стоял его руководитель, скала. Он взошел на скалу, и ангелы Божьи унесли его во славу. Славу Божью, на лоно Божье. Почему? 800 лет спустя его по-прежнему вел руководитель. Мы видим, что на горе Преображения он стоял там с Илией и разговаривал с Иисусом, прежде чем он пошел на крест, через 800 лет после смерти, что он тот самый, ради которого он почел поношение своего служения большими сокровищами, чем вся мирская популярность и все мирские деньги, его руководитель по-прежнему вел его. О, вот это да! Он был Вадим, его руководитель. Он провел через смерть, тени смерти. Он был Вадим до могилы. Сотни лет спустя он вновь предстал, потому что в своей юности он выбрал руководство Святого Духа. Его имя будет великим, когда не останется ни Египта, ни сокровищ. Когда пирамиды станут прахом. И когда Египта больше не будет существовать, Моисей будет бессмертным среди людей, потому что он принял руководство Христа, вместо того, чтобы идти тем путем, которым шла его церковь. Есть другие, которые сделали то же самое. Посмотрите на Еноха. Он ходил с Богом 500 лет. И потом он получил свидетельство, что он угодил Богу. Бог это подтвердил и сказал, «Тебе не нужно умирать, просто взойди сегодня домой». И он зашел. Илия, после того, как орал на женщин с короткими стрижками и все такое, как он делал это в свое время, на накрашенных Изавелий, когда он от этого просто устал и сделал все, что мог, и все эти священники смеялись над ним и все остальное, однажды он спустился к реке, и как раз на другой стороне реки к усту были привязаны кони, огненная колесница и огненные кони. Он взошел на нее и сбросил свою одежду на следующего после него пророка и взошел в небеса. Он принял руководство вечной жизни, потому что это был Христос в Илии. О, так точно. Что это означало? Последуй за мной. Так вот, вы должны выбрать себе руководителя. Вы должны его выбрать, друзья. Посмотрите в Божье зеркало, в Библию, и увидите, где вы сегодня находитесь. Небольшой рассказ. Однажды в сельской местности жил один малыш, он никогда не видел зеркала, и он приехал в город к сестре своей матери, и у нее дома было... Раньше в старомодных домах зеркало было на двери. Не знаю, помните вы это или нет, но этот мальчик, он никогда не видел зеркала. И вот он играл в доме, и он посмотрел на... Он посмотрел на того мальчика, он помахал рукой, тот мальчик помахал рукой, он дернул себя за ухо, и тот мальчик дернул себя за ухо и так далее. Он подходил все ближе и ближе, он повернулся и сказал, «Мама, это же я! Это же я! Как выглядите вы? За кем вы следуете? Что мы сделали? Вы должны выбрать своего руководителя. Выбирайте сегодня. Вы выбираете жизнь или смерть. Ваш выбор определит ваше вечное место назначения, то, что вы выберете. Помните, Иисус сказал, «Последуй за мной». И сегодня вы приглашаетесь сделать это. А чтобы последовать за Ним вечную жизнь, вы должны прийти на Его условиях. Верно, по слову. Не по какому-то вероучению, не по общественному мнению, не согласно тому, что думает об этом кто-нибудь другой, но согласно тому, что сказал об этом Бог. Вы скажете, брат Бранхам, я знаю очень хорошую женщину, она делает вот так, я знаю мужчину, который пережил вот это. Я не могу ничего поделать с тем, что они сделали. Божье слово, он сказал, да будет слово каждого человека ложью, а мое истиной. Вы должны прийти на его условиях, прийти согласно его требованиям, по слову. Нельзя прийти через вероучение, нельзя прийти через деноминацию, нельзя его так перемешивать. Вы можете сделать только одно, принять его на его условиях, что вы согласны умереть для самого себя и всех своих мыслей и последовать за ним. «Избавься от всего мирского и последуй за мной». Я знаю, брат, что это строгое, резкое послание. Но я не приехал сюда, подобрав проповедь под людей, чтобы дать им просто попеть, повосклицать, покричать. Я был на собраниях язычников, где они делали то же самое. Я заинтересован в вашей жизни. Я слуга Божий, который однажды должен будет отвечать перед Богом. И служение, данное мне Господом, доказывало само себя перед вами тысячи раз. Помните, Иисус сказал: «Последуй за мной». «Последуй за мной, избавься от своего и последуй за мной». И только так можно иметь вечную жизнь. Это единственное средство, которое Он дал этому человеку. Это единственное средство, которое Он дал тому предпринимателю. Это единственное средство, которое Он дает любому. Его выбор, Он принимает решение. Оно каждый раз совершенно, и мы должны следовать за Ним. Только так можно иметь вечную жизнь. Поэтому руководство Божье — это следовать за подтвержденным словом этого часа. Святым Духом склоним головы. Я хочу задать вам вопрос. Я хочу, чтобы вы были очень искренними. Я попрошу сестру наиграть «Не слышу я призыв Иисуса». Я хочу сделать старомодный призыв к алтарю. И брат, сестра, как мы видим, только посмотрите, что сегодня происходит. Теперь склонив головы, просто задумайтесь на минутку, посмотрите, что происходит. Вы читали на прошлой неделе в газете, что сказал тот человек в Англии, что распятие Иисуса Христа было всего лишь подвохом, что он с Пилатом его просто инсценировали. Вы видели, что сказал этот американский теолог? Он сказал, что Иисуса просто усыпили с помощью мандрагоры. Многие из вас, теологи, знают, что еще там в Бытие говорилось о растении мандрагоры. Оно усыпляет так, как будто ты умер. 2-3 дня сердце почти вообще не бьется. А когда ему дали уксус с желчью, они сказали, это было растение мандрагоры. Его положили туда в могилу, и он проспал там 3 дня. И, конечно, когда они туда пришли, они увидели, что он уже там расхаживает. Вы можете себе такое представить? Теологи, семинарии. Притворщики. Тогда как же вообще? Во-первых, в Библии сказано, что он от этого отказался, когда ему в рот давали уксус с желчью. И еще одно. Если это так, тогда почему те ученики, которые пришли и украли его, почему же они в мученичестве отдавали за это свою жизнь и погибали, считали себя недостойными даже умереть так, как он умер? Их переворачивали вниз головой и перекашивали на крестах и так далее. И если бы они были знали, что он был лицемером и что они сами лицемеры, то как они смогли бы так отдавать за него жизнь? О, вы видите, вот в такое интеллектуальное время мы живем. Образование, цивилизация и сегодняшнее современное течение — все это от дьявола. Цивилизация от дьявола? Так точно. В Библии так сказано. В этой цивилизации смерть. Будет ли у нас такая цивилизация в другом мире? Никак нет. У нас будет совсем другая цивилизация. Образование, все эти вещи, они от дьявола. Наука извращает естественные вещи, создавая что-то другое. Посмотрите, что они сейчас с вами сделали, когда молодые женщины в Reader's Digest писали неделю, по-моему, в позапрошлом месяце. В Reader's Digest писали, что молодые мужчины и молодые женщины проживают средний возраст. У женщин менопауза наступает в возрасте от 20 до 25 лет. Еще одно поколение, и от них останется одно только. Это будет ужасное зрелище. Видите, какие будут создания, мягкотелые, противные. Посмотрите на дух. Посмотрите, каким стал дух в церкви. Скрещенный, породнившийся с этим миром. О, что за час! Бегите, дети, бегите. Бегите ко Христу, придите ко Христу, пусть Он ведет вас, пока у нас склонены головы, закрыты глаза. И, пожалуйста, склоните одновременно и свое сердце. Хорошо? Я хочу задать вам вопрос. Вы действительно видите, какие вы перед Богом, и вы чувствуете, что вы не такие, какими вы должны быть в этот час, потому что восхищение могло бы наступить в любую минуту. Понимаете, оно наступит, будет только если то высказывание, что я недавно сделал, истина, то есть живущих только человек 500, изменится в восхищении. Ведь если взять вместе весь христианский мир, католиков и всех, то только 500 миллионов людей, понимаете, исповедуют христианство. А если один из миллиона, то будет 500 человек. Столько людей пропадает каждый день по всему миру, о которых мы даже ничего не знаем. Видите, оно наступит, а вы даже и знать этого не будете. Люди будут дальше проповедовать и говорить, понимаете, все это пройдет. Как Иисус сказал, они спросили, ученики спросили, почему книжники говорят, Илия должен прийти прежде? Он сказал, он уже пришел, а вы его не узнали, но сделали с ним, как и говорили. Вы знаете, что вы не в порядке перед Богом, и вы хотели бы, чтобы вас вспомнили бы перед Богом, чтобы Бог привел ваше сердце в порядок перед Богом. Пожалуйста, в смирении, в этот очень тихий момент, просто поднимите сейчас руки, кто бы вы ни были, сделаете ли вы это? Скажите, я подниму руки к Богу. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Вы смотрите в зеркало? Я спрашиваю вас во имя Христа. Вы смотрите в Божье зеркало? Брат говорит на другом языке. Другой брат дает истолкование. «О, народ мой, сейчас, когда я схожу на сердце твое, сейчас осудишь ли ты себя? Осудишь ли ты себя? Господь не осудит тебя и не будет порицать тебя. Вот Господь призвал тебя к вышнему и святому призванию. Да, даже ныне Господь парит над тобою в любви и в милости. Да, если ты исповедуешь грех свой. Да, Господь очистит тебя и простит тебя. И Он даст тебе подняться на крыльях, как орлам. И ты исполнишься силой Его. И Он омоет тебя водою Слова Его. Он обновит тебя. Он изменит сердце твое. И даст тебе сердце плотяное. Ибо вот, день Господень близко. Поступишь ли ты так, как все в этом мире, которые не обращали внимания на проповедника моего Ноя, которые жили беспечно и самодовольно, которые бесчестили Бога, да, и оскорбляли Духа Святого, жили своей повседневной жизнью, как будто Господь не сказал того, что Он сказал, о том, что Он сделает, ибо вот Слово Господне настигло их, и вот они все погибли. Посему говорю тебе, ныне недобрый час, ныне лукавое время, и ты не будешь обманут, если будешь водим Духом Моим и покоришься Слову Моему. Ибо вот я сохраню тебя и оберегу тебя, и я сохраню тебя верным, и я буду возрождать тебя до дня пришествия Моего. От редакции. Аминь. Я хочу спросить об одном. Кто из вас здесь пятидесятники? Поднимите руку. Кто пятидесятники? Практически каждый из вас. Так вот, кто из вас здесь утверждает, что он христианин? Поднимите руку, где бы вы ни были. Утверждайте, что вы христианин. Знаете ли вы, что в Библии говорилось об этом, что это произойдет? Это даже произошло в Ветхом Завете, когда они не знали, что им делать, как им избежать предстоящей осады. Дух сошел на человека, и он пророчествовал, и сказал им, где встретить врага, и как победить врага. Это было в Ветхом Завете, так же, как и в Новом. Кто-нибудь может сказать, тот человек, «О, это было не так». Но что, если это действительно так? Вы скажете, «О, я уже раньше это слышал». Но что, если это так? Понимаете, тогда это доказывает, что здесь многим нужно изменить сердце. Если это говорит Святой Дух, определенные вещи необходимо сделать. Так что теперь это ваше дело. Такой, как есть. Без дел и слов. Под искупительную кровь. Приняв с Дове, вот как он тогда призвал вас. Твой зов, о Божий, а я выну сердце упрямое и вложу сердце плотяное, которое будет мне покорно. Понимаете? Иду. Такой, как есть. Любовь твоя. Просто вы сделаете сейчас выбор? Можете выбрать одно из двух, как хотите. Вы скажете, я уже раньше это слышал, но может быть сейчас вы слышите это в последний раз. И с верой в обетование.
Old
Старомодные призывы к алтарю, они сегодня вышли из моды, но Бог по-прежнему действует через них. Разве вы не чувствуете, как Он сходит на тебя, церковь? Иду. О, подумайте сегодня, сердца становятся каменными, наполняются мирским, безразличные, церковные члены, тепловатые, как этот богатый юноша, и не знают, что Великий Святой Дух стоит, стучится в дверь в этом ладикийском периоде. Кто услышит голос Мой, Слово, откроет сердце свое, в того я войду и буду вечерить с ним. И Дух проговорил через этого брата несколько минут назад, сказал, «Я выну из вас сердце каменное и дам вам сердце плотяное, чуткое к Богу». Посмотрите, как сейчас стало только интеллектуальное, эмоции, видите? Вовсе не отзывчивое сердце, исполненное любви и мягкости ко Христу. Разве вы не хотите такое сердце? Как же вы предстанете перед Христом, если имеете о Нем какое-то умственное понятие? Вы должны принять вечную жизнь. Искупительную. Приготовления были сделаны через кровь. Приняв вдове, что сделал? Пролил свою кровь и теперь приглашает вас приди. Твой зов, о Божий Агнец, я иду. Давайте сейчас все христиане просто поднимем в тишине руки и помолимся. О Боже, пожалуйста, Господь, воззри на этот день, в котором мы живем. О, так трудно, Отец! Сатана столько всего причинил людям. Их сердца окаменели. Твой Дух ясно говорит, Твое Слово изрекается, подтверждает. Но старомодное переживание нового рождения, оно превратилось в какое-то деноминационное умственное понятие. Много музыки, много восклицаний, много шума. Но на самом деле, это сердце плотяное, это дух, это вечная жизнь. Все это, конечно, стало чуждым церкви. Боже, мое сердце разрывается, а я грешник, спасенный по Твоей благодати. Мне становится так плохо, Отец, когда вижу церковь, за которую Ты умер, церковь, которую Ты хочешь искупить. Я вспоминаю то видение, которое ты недавно показал о церкви Соединенных Штатов и других стран. Это был такой ужасный стриптиз под рок-н-ролл. Но где-то там я увидел, как выходит другая, благословенная. Я молю, Отец, чтобы если сегодня здесь есть те, кто предназначен к жизни или хотел бы ее принять, чтобы именно в этот час они это сделали, даруй это, Господь. Разбей сейчас каменное сердце, старое мирское сердце. И если они хотят покоя, хотят чего-то удовлетворяющего, того, что дает уверенность, то пусть они примут сегодня руководство Христа, чтобы Он привел их к миру, превосходящему все разумение, к радости, неизреченной и преславной, или к тому, чему не может причинить вред даже сама смерть. Даруй это, Отец. Итак, пока подняты руки, я хотел бы знать, кто из вас в этом здании сейчас просто сказал бы «я встану». Так вот, мне не важно, кто сидит рядом с вами, это Бог говорит к вам. И вы действительно хотите быть настоящим христианином, понимаете? Любое что, а все другое является подражанием. О, тогда я бы лучше просто ушел и был в миру. Думаю, что вы тоже так сделали бы. Так вот, просто исследуйте себя по слову, по посланию. Исследуйте, каким должен быть настоящий христианин, крепким, любящим, не таким, как это современное христианство. Оно ведь мягкое, уступчивое, полумертвое, сгнившее, скрещенное. Видите, это не настоящее христианство. Живут как попало и принадлежат к церкви. Разве вы не хотите этого сладостного общения со Христом, Святым Духом, чтобы вы, ваше сердце послушало Слово, войти прямо во Христа? Если вы этого хотите и желали бы, чтобы Бог увидел ваше твердое решение прямо сегодня в этой группе людей, если вы просто это сделаете, вы скажете, разве это имеет какое-то значение, брат Ранхам? О, да, безусловно, имеет. Если вы постыдитесь меня перед людьми, то я постыжусь вас перед Отцом Моим и святыми ангелами. Но кто будет исповедовать меня и стоять за меня на этой земле, за того я буду стоять в той земле, где я исповедую его перед Отцом Моим. Так вот, кем бы вы ни были, женщина, мужчина, мальчик или девочка, кем кем бы вы ни были, христианин или не христианин, служитель, диакон, кем бы вы ни были, если в эту минуту вы просто будете верить от всего сердца и сделаете сейчас хотя бы это, просто сказав этим Богу, что вы искренне, Боже, послушай, я пятидесятник, скажете вы, я такой-то, или кем бы вы ни были, я исповедую, что танцую в духе, но, брат Бранхам, я думаю, что если у нас это есть, то мы имеем его. Нет, не имеете. Если вы верите, что я Божий пророк, то послушайте мои слова, понимаете? Это обольщение этого дня. Разве в Библии не сказано, что это будет так близко, что если, возможно, были бы обмануты избранные до глубины души? Но если вы танцевали в духе, а по-прежнему в мирском, то что-то не в порядке. Вы говорите языками. Павел сказал, я могу говорить языками человеческими и ангельскими, и все равно могу быть даже не спасенным. Угу. При том и другом, видите? У меня могут быть всевозможные эмоции. Я могу иметь веру, я могу проповедовать Евангелие. Я могу раздать все свое имение, чтобы накормить нищих. Я могу нести слово на миссионерских полях по всему миру, и все равно я ничто. Понимаете, главное, то внутреннейшее внутреннего, брат, это когда умираешь, дух распадается, он улетучивается, но твоя душа живет, понимаете? Теперь посмотрите на себя. Действительно, являетесь ли вы истинным библейским христианином, исполненным любви Божией? Помните, в Библии сказано, что в последние дни, когда настанет это время, он сказал, «Помечающий ангел прошел по церквям, прошел по городам и запечатлил только скорбящих и воздыхающих о мерзости, которая совершалась в городе». Правильно? Иезекииля 9. Мы знаем, что это истина. Помечающий ангел вышел и сделал знак на их голове, челе, запечатлил их, скорбящих и воздыхающих. После этого пришли поражающие ангелы с четырех углов земли, которые придут очень скоро. Мы видим, как это приближается, надвигаются войны, которые погубят всю землю. Они могли коснуться всего, за исключением тех, у кого был знак. Теперь выберите, беспокоится ли ваше сердце о грешниках и о состоянии церкви и людей настолько, что вы скорбите, воздыхаете об этом днем и ночью. Если нет, то у меня стоит вопрос. Это Писание. Пожалуйста, просто встаньте и скажите, «Дорогой Боже, я стою не потому, что брат Брахам так сказал, но я услышал, что так говорит его слово, и я это сделаю. Перед Тобой, Господь, я стою. Я в нужде, Господь. Не удовлетворишь ли Ты сейчас мою нужду здесь, на этом месте? Я стою». Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Я в нужде. Я хочу, чтобы Ты смиловался надо мной. Благословит вас Бог. Я хочу быть таким христианином, который... И так запомните, человек, стоящий рядом с вами, такой же, как и вы. Я хочу, чтобы вы просто протянули руку и взяли его за руку, сказали, «Брат, сестра, помолись за меня сейчас». Я хочу, чтобы ты за меня помолился. Я... Просто скажите это со всей христианской искренностью. Помолись за меня. Я хочу быть в порядке перед Богом. Помолись за меня, а я помолюсь, чтобы Бог дал тебе эту возможность. Я знаю, что мы... Нам здесь уже недолго осталось, вы это видите. Мы в конце времени. Все, кто верит в это, скажите «Аминь». Мы... Ничего не осталось. Все кончено. Церкви устремились в Экуменический совет. Мир, он... Послушайте, вы знаете, что Господь говорит о Лос-Анджелесе и об этих городах здесь? С ним покончено. Вы помните, что я говорил вам около 2 лет назад о том, что будет землетрясение в Канаде, на севере, на Аляске? Я также говорю вам, что Голливуд и Лос-Анджелес соскользнут в океан. Калифорния, ты обречена. Не только Калифорния, но и ты, мир, ты обречен. Церковь, если ты не приведешь все в порядок перед Богом, ты обречена. Так говорит Святой Дух. Вы когда-нибудь слышали, чтобы я использовал это имя, и это не сбылось? Спрашиваю вас. Вы знаете меня 20 лет. Говорил ли я вам когда-нибудь во имя Господа то, что не исполнилось? Если все, что я предсказывал, вам произошло, то скажите «Аминь». Видите? Уверяю вас, настал тот час, вы лучше приведите все в порядок, все мы. Теперь пусть все молятся друг за друга. Дорогой Боже, когда мы стоим сегодня вечером здесь, умирающие люди, наши лица обращены к земле, к праху, мы только что... Ты дал нам эту резкую проповедь, Господь. Мы видим пример на двух людях. Один из них, являясь религиозным человеком, ходил в церковь, но отверг руководство вечной жизнью, а другой отверг мирскую славу и обратился к вечной жизни. И мы видим сегодня состояние их обоих согласно Библии, богач в мучении, а Моисей во славе. Отец, мы хотим быть как Моисей. Мы хотим, чтобы Твой Святой Сын Иисус Христос ввел нас к вечной жизни. Даруй ее сегодня нашим сердцам, Господь. Вырви старое каменное сердце. Вложи нас новое сердце. Сердце плотяное, сердце, с которым ты можешь говорить, иметь дело. И мы не будем высокомерными или безразличными. Пусть Святой Дух никогда не оставит, Господь. Пусть Он придет и подготовит этих людей. Проговори к ним, вырви их каменную волю и вложи волю Божью. Спаси каждого, Отец. Даруй нам свою любовь. Приведи нас в такое состояние, Господь, чтобы мы шли от всякой эмоциональности и вошли в настоящее постоянное чувство, сердечную искренность, глубину Духа, богатство Бога, царство Духа в наших сердцах. Даруй это, о великий руководитель, великий Святой Дух, пока ты не улетишь в небеса со своей церковью. О Боже, дай мне уйти, Господь. Не оставь меня, Иисус. Дай мне уйти с Тобой, Отец. Я не хочу остаться здесь, на этой земле, и смотреть на эти надвигающиеся скорби. Я не хочу остаться здесь в этом безрассудстве. Я не хочу находиться здесь, когда ужасное зрелище. Люди лишаются рассудка. Мы смотрим, как мужчины хотят вести себя как звери и выглядеть как звери. И женщины хотят выглядеть как животные, с красками на лицах. Знаем, что все это предсказано, что все это будет. Они настолько обезумеют, что поднимется саранча с женскими волосами, чтобы преследовать женщин и с львиными зубами. И все, что ты сказал, люди полностью сойдут с ума. Мы видим, что это начинается уже сейчас, Господь. Помоги нам, возврати нас к здравому уму Христа Иисуса, Господа нашего. О, великий руководитель вечной жизни, мы принимаем сегодня Твое обетование, Отец. Я умоляю за этих людей, я умоляю за каждого из них. Во имя Иисуса Христа, Господь, я молю, чтобы Христос, Сын Божий, вошел в сердце каждого из нас, Господь, и воял нас, и сделал из нас новые творения в Иисусе Христе. Даруй это, Господь Бог. Мы любим Тебя, и мы хотим, чтобы наш нрав, чтобы в нас произошла перемена, чтобы мы могли быть Твоими детьми, чувствовали, как Твой Дух движется в наших сердцах, Господь, смягчая нас и давая нам осознать, что мы живем в этом безумном веке. Даруй это, Боже. Когда мы видим молодых женщин, настолько сильно уловленных в паутину дьявола, молодых мужчин с извращенным умом, детей, наркоманов, курят сигареты, пьют, аморальные, Эдем сатаны. Боже, Тебе понадобилось 6000 лет, согласно Библии, чтобы воздвигнуть Эдем, и Ты поместил в него своего сына и его жену, его невесту управлять им. И сатана пришел и извратил его. У него было 6000 лет, и он выстроил себе интеллектуальный Эдем через науку и образование, и так называемый интеллект. И он выстроил его, сделав скопищем смерти. О, Боже, возврати нас обратно в Эдем, Господь, где не будет смерти, где не будет скорби. Даруй это, Господь. Мы стоим смиренно, ожидая, чтобы второй Адам пришел за своей невестой. Сделай нас его частью, Отец. Мы молим во имя Иисуса. Аминь. Вы любите Бога? Вы чувствуете? Вы осознаете, что я пытаюсь вам сказать? Если вы понимаете это, просто поднимите руку, скажите, «Я понимаю, что ты пытаешься сказать». Вы видите безумие этого века? Посмотрите, как все кончено. У людей уже нет даже здравомыслия. Все кончено. Где наш даже лидеры? Посмотрите на нашего президента. Если хотят коммунизма, то пусть будет. Как хотят люди, пусть так и будет. Где же наши Патрики Генри, наши Джорджи Вашингтоны? Где же наши лидеры, которые могут отстаивать принципы? У нас их больше нет. Где же наши церкви, наши служители? Принимают людей просто на основании исполнения запрета, или приходи, присоединяйся к церкви, делай вот это, или переживай какое-нибудь ощущение, или что-то такое. Где же те мужи Божии, те пророки, которые могут выступить и осмелиться противиться, воспротивиться всем мирским вещам? Где же те люди чести? Где же они? Они настолько размякли от умственных понятий и прочего, что их уже не осталось. О, Боже, смилуйся над нами! Эти ужасные зрелища, надвигающиеся на землю, вы видите, как люди уже входят в это. Это умопомешательство. Но когда все это обрушится, церкви уже не будет. Боже, дай нам оказаться там. Такова моя молитва великому сверхъестественному существу, который сегодня в этом здании, великому Христу, у которого по-прежнему есть вечная жизнь. Я молю Тебя, Христос, когда я здесь открываю, открытыми глазами смотрю на церковь, которую Ты искупил своей кровью. Боже, не дай ни одному из нас погибнуть. Мы хотим быть в порядке перед Тобой. Поэтому очисти нас, о Господь, от всех наших беззаконий. Забери наши грехи и прочее. Мы видели, как Ты исцелял наших больных, даже воскрешал нас мертвых. По молитве возвращались к жизни. И мы видели, как происходят все эти вещи, Отец. Теперь возврати нас к жизни духовно. Возврати нас к осознанию вечной жизни через Христа Иисуса. Даруй это, Отец. Я предаю все это Тебе во имя Иисуса Христа. Доколе мы свидимся. Мы свидимся у ног Христа. Доколе, взирайте на Него, пусть Он смягчит нас. Свидимся. Бог с тобой. Доколе свидимся. Поднимем теперь руки. Доколе мы свидимся. Брат Солана, пусть кто-нибудь подойдет. Кто-то спрашивает что-нибудь еще? Нет, благослови тебя Бог. Конец проповеди.